Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова, который уже раз за много-много лет в стриме. Каждую пятницу вот мы тут с вами встречаемся и прекрасно себя чувствуем. Так, что-то я пытаюсь понять, что-то у меня на картинке, в камере, ну, неважно. В общем, мы снова пользуемся сегодня камерой ZV-1. Она настроена на 10.8, то есть 1K. По идее, это то, что вы должны здесь у себя получить. Ну, посмотрим. В общем, я очень рассчитываю, что у нас не будет подвисать. Хотя, с чего я вдруг так вот подумал, не знаю. Казалось бы, странные дела происходят. Да, ну будем надеяться, что сегодня, значит, у нас скорость будет хорошая. Что еще сказать? Я тут сейчас настрою себе, чтобы тоже получать хорошо стрим. Как интересно. Так. Чудеса какие-то, ладно. Ну, вроде ничего, да? Так я смотрю, вроде хорошо все идет. Да, молодцу. Да, вроде хорошо, пока стрим идет. Не знаю, если дальше будет медленнее. Пока все хорошо. Значит, у нас идея такая, что мы мировые проблемы обсуждаем, но фокусируемся больше на американских. И как бы у нас стрим такой, в общем-то, американский по задумке по своей. Но, конечно, такое в мире происходит, что оставаться в рамках исключительно вот локального не удается. Столько всего вокруг. Ой, господи, ты боже мой. Ну, хорошо, значит, что есть, то есть. Вот с этим дело и имеем. Значит, давайте будем по вашим вопросам, а там посмотрим. Значит, у нас на канале последнюю неделю что-то у меня, знаете, плечо раззудилось. И я начал рассказывать про то, как мы уезжали. Это все началось с того, что ноябрь. И вот где-то 22 числа ноября будет годовщина, как мы уехали. Она вроде и не круглая никакая годовщина. Так, какая-то себе годовщина. Там 33 года назад взяли мы и уехали. И вот что-то такое, знаете, одно за другим потянулось. Какие-то старые фильмы, там советские агитки. У меня еще для вас есть. Вы не представляете, что у меня для вас есть, друзья. Из прошлых советских агиток. У меня для вас есть 73-го года фильм. 73-го. Я вот хочу сказать, что в 73-м году я закончил школу и поступил в институт. Значит, в 73-м году было обострение антисемитизма жуткое. Связано это было, видимо, в значительной степени с войной судного дня, когда Советский Союз руками Египта, там, Сирии напал на Израиль, но, в общем-то, там, после всей драмы, которая там была, им накостыляли по шее как следует. И вот было такое жуткое обострение, и была такая шуточка, знаете, что такое 73-й год, а это, говорят, 37-й для тех, кто пишет справа налево. Вот. И вот в этом самом вот 73-м году выходит фильм, который сделал Валентин Зорин, тоже такая как бы еврейская проститутка, так сказать, советская, так же, как и Генрих Боровик. Вот, значит, их там было несколько. Да, он сделал такой фильм, который назывался «Два Нью-Йорка». «Два Нью-Йорка», и тоже это было в передаче «Камера смотрит в мир», вот в этой программе. Вот, так что это, друзья, у нас на подходе. Вы посмотрите про два Нью-Йорка, как снимают Нью-Йорк через там призму помойных каких-то там мусорных баков и так далее. Это совершенно замечательный Нью-Йорк, вам понравится. Вот, ну и как-то вот вся неделя такая у нас получилась на канале. И как-то я весь в воспоминаниях, и вы еще своими вопросами меня возвращаете назад куда-то. Я думаю, боже, неужели вот это из нашей жизни вроде давно было? Ну да ладно. Хорошо, друзья. Значит, движемся по волнам нашего стрима. Тут вот говорят, серия роликов о вашем переезде, говорит, познавательные. Мы с Украины, пишут нам. Здоровенький Булы, можно сказать. Доброго дня. Да. Может, задавали такой вопрос. Какие у айтишников пенсии в США? Или нужно успеть до пенсии заработать и жилье, и накопить сколько-то, сколько нужно зарабатывать, чтобы накопить и на жилье, и на пенсию? Ну, понимаете, пенсия же, она не айтишникам конкретно дается. Пенсия, она по выработке. Значит, сколько вы реально налогов заплатили? Ну, в смысле, сколько зарабатывали, сколько платили налогов вот из этой суммы. Зависит еще от того, в какой момент вы выходите на пенсию, там, скажем, в момент, когда вам исполняется пенсионный возраст, или там еще несколько лет, чуть позже, или чуть раньше. То есть тоже влияет. Но, ну, я не знаю, вот у нас со Светланой, мы, правда, мы сейчас пенсионного возраста, я, во всяком случае, я уже пенсионного, а Светлана, сейчас я думаю, ну, или если она еще не пенсионная, значит, вот сейчас будет пенсионная. Мне сейчас трудно сообразить. Мне 67. Значит, я год назад был. А Светлана... Светлана тоже пенсионная. Мы оба пенсионного возраста. Вот, значит, Светлана в мае. Там где-то или не в мае. Нет, а это 66,5. Вот. Значит, если у нее, в мае у нее ей было 66 лет, то май плюс 6 месяцев это будет какой-нибудь... ноябрь. Вот прямо сейчас, друзья, у нас с вами на глазах Светлане, Светлана пересечет вот эту границу пенсионного возраста. Мы не обращались за денежным содержанием. То есть у нас есть медицина, вот эта пенсионная, с 65 лет, которая возрастная такая. А за денежным содержанием мы не обращались. Ну, то есть как бы нам смысла нет, потому что там налогами... облагаясь, мы работаем, зарабатываем, и это не то, что вот эти деньги, которые просто нам отдали, и все, а там от них ничего не остается. Поэтому мы подумали, мы лучше потом. Хотя тоже непонятно, потому что потом мы все равно будем что-то зарабатывать, но я не знаю. В общем. В принципе, если мы там через пару лет пойдем на пенсию, у нас будет что-нибудь из расчета 100 тысяч в год на двоих. Если сейчас прямо уйти, будет, ну, не 100 тысяч, может быть, там 85, такого плана. Ну и айтишники, как бы они в верхней категории этого, то есть то, сколько айтишники зарабатывают, ставит их в очень выгодную категорию с точки зрения пенсионного обеспечения. Там еще есть некоторый потолок, то есть вот вы можете, если вы достигли потолка в заработке, то вы можете и вдвое больше заработать, и втрое, и в десятеро, но налогов с вас берут вот по этому максимуму. И вы можете зарабатывать, допустим, 150 тысяч в год или там 1,5 миллиона в год, но пенсия будет одинаковой с этих денег, потому что с вас налогов не брали. Ну, в общем, отдельная категория. Неплохо заработать до, неплохо иметь пенсию, неплохо иметь... Я не знаю, что, вообще, чем больше есть, тем лучше, мне кажется. Вот, но я бы сказал, что пока человек молодой... Ему очень-очень трудно представить себе, как ляжет бубна вот это там через 30, через 40, через 50 лет, понимаете? Ну вот, поэтому живешь себе и живешь, налоги платишь, недвижимость покупаешь не потому, что вот там думаешь, как я буду жить на пенсии, а потому что живешь, потому что нужна недвижимость, взял и купил. Знаете, есть такой анекдот, я вам расскажу, как... отец сыну говорит, сынок, говорит, тебе уж там 35 лет, надо бы тебе жениться. Он говорит, папа, говорит, а зачем мне жениться? Он говорит, ну сам подумай, сынок, вот ты, знаешь, время придет, будешь там умирать, тебе некому воды подать, ни жены, ни детей, никого не, ну разве так, разве это жизнь? Ну и он так как-то проникся, женился, дети, там внуки, и уже лежит на смертном одре, можно сказать. И думает, а ведь пить-то и не хочется. Понимаете, вот вся жизнь была поставлена, так сказать, на службу тому, что когда уже будешь тут лежать, захочется пить и некому подать. Понимаете, а выясняется, что и пить-то не хотелось, а он всю жизнь так построил. Поэтому не это самое. не ставьте слишком много акцентов вот так. Так, пока молодой, занимайтесь молодыми делами, там будете средних лет, будете заниматься делами средних лет. Не спешите. Очень много неопределенного, понимаете, не потому не спешите, что это не важно, а просто потому, что не предугадаешь. Вот. А что действительно важно, это прожить свою жизнь, прожить с удовольствием, радоваться каждому дню. И тогда вот это важно. Уважаемый Михаил Петрович, в 1948 году искусственно создали государство Израиль. На ваш взгляд, положа руку на сердце, создатели этой идеи неужели не предполагали тех кровавых событий, которые произойдут? Ну, давайте мы так все-таки, значит, не в 48-м, а в 47-м году, в ноябре, Организация Объединенных Наций, вновь созданная вместо Лиги Наций, эта организация занималась последствиями Второй мировой войны. И, значит, встал вопрос, ну, в связи с Холокостом и со всеми вот этими делами, встал вопрос о том, что надо бы как-то все-таки евреям какую-то свою государственность иметь. Иначе так вот повторится тут и повторится там. И в конце концов, должно же это когда-то закончиться. Вот это вот. Это первое. Второе. То есть они не то, что вот, вы говорите, они думали, что это кончится кровавыми делами. Они были в состоянии разгребания таких кровавых дел, что то, что сейчас происходит, просто пыль на сапогах, понимаете? То есть там совсем другие кровавые дела были. Это первое. Второе. Вопрос о том, что евреям нужно иметь какую-то свою государственность, возник раньше, существенно раньше. И когда эта территория Палестины, она не была арабским, в ведении какого-то арабского государства там много-много-много веков. Эта территория переходила все время из рук в руки, там по всякому делу было, но последние, там, не знаю, лет 500, может быть больше, эту территорию контролировала Турция. Но поскольку Османская империя развалилась в результате Первой мировой войны, то встал вопрос, что делать с этими территориями, и их на время передали в управление, там что-то Франции, что-то Великобритании, в частности Палестина. От Турции перешла под контроль Великобритании, называлось это мандат. Великобритания получила мандат на управление этими территориями. Не только это, не только Палестиной, там рядом вот за рекой Иордан, Трансиордания, вот эта вот нынешняя Иордания. По-моему, даже Ирак, я сейчас не помню точно. Во всяком случае, там были большие территории, которые так вот перешли под управление там Англии, Франции и так далее. И Англия получала этот мандат с обязательством создать там еврейское отечество. То есть это не значило создать независимое государство, но это значило создать место, куда могут приехать евреи и жить безопасно вот там, где вот еврейское отечество. У евреев нет другой земли, понимаете, кроме вот этой. Ну просто нет, исторически нет. Если арабы живут на гигантской территории, и она вся контролируется арабами, да, в смысле, там живут арабы, то у евреев нет такого. Вот есть вот одна конкретная вот земля, которая, ну, согласно, так сказать, Писанию, дана евреям Богом, но, во всяком случае, там несколько тысячелетий жили евреи, и это территория, на которую пришли арабы в какой-то момент. Так же, как турки пришли в Турцию, знаете, там, 1000 лет назад, их там не было до этого. Ну, двигались народы, по-всякому все происходило и так далее, но если говорить о том, что если собрать евреев там в одном месте и сдать им какую-то государственность, то другой земли-то нету такой, с одной стороны. С другой стороны, для арабов, ну что там, какой-то маленький кусочек земли, он был заброшенный, вы же не понимаете еще, о чем речь идет, он был заброшенный, там было очень мало населения, он был заболоченный, он был никакой, это была помойка. И вот эту помойку, значит, евреи взялись восстанавливать. Но еще раз, было так много крови и так много всего, и нужно было что-то решать. Они сказали, хорошо, Великобритания, значит, сдает свои полномочия, и поскольку там уже есть 650 тысяч евреев и 1 150 000 арабов, давайте разделим так, чтобы где евреи живут, пусть они там живут, а где арабы живут, пусть они там живут. И если бы арабы в тот момент сказали, ну хрен с ним, уже так вышло, Израиль до сих пор был бы вот этим клочкообразным таким лоскутным государством. Но получилось-то что? Они сразу сказали, они, когда Организация Объединенных Наций принимала это решение, они знали, что арабы этого не хотят и что они против. Ну просто они не понимали, они как бы выигравшие войну, такие глобальные метрополии, взяли, говорят, мы решили вот так, а там какие-то арабы возражают, что мы нам в конце концов разбиваем, неважно. И вот у них еще не было тогда столько нефти, не было столько денег, не было столько влияния. Вот. И, собственно, все эти государства арабские, которые там вокруг, они же только-только-только вот начинали образовываться. Их тоже не было. Там не было, ну, в смысле, только-только возник Ливан, только-только вот возникала эта Иордания. Понимаете, это все такой бурлящий такой был мир, непонятный. Ну, и с точки зрения европейцев, которые говорят, ну, вот арабы, у них громадная территория, вот этот маленький кусочек, мы же их не гоним оттуда, но вот все равно там евреи живут. Пусть там, где евреи живут, давайте им отрежем, пусть у них будет отдельное государство. А арабам и отдельно. Они, конечно, идиоты были в практическом плане. То есть вместо того, чтобы сказать, там, пусть эта часть будет у Иордании, эта часть у Египта, эта часть у, там, вот это будет Израиль, они вместо этого решили создать зачем-то еще одно арабское государство из народа, который является частью большого народа. Ну вот, допустим, там создать Псковскую Русь. Вот сейчас взять и создать Псковскую Русь. Зачем Псков? Псковская область — это часть России. Липецкая, Воронежская. Там. И вдруг говорят, вот у нас есть Воронежский народ. Или у нас есть Липецкий народ. И я извиняюсь, какой народ? То есть они уже не русские, что ли? Или кто они вообще? Понимаете? И вот, вот такой идиотизм, безусловно. Но то, что сейчас происходит, и вот эти 75 лет происходит с 1948 года, когда официально уже, да, в мае месяце, 14 мая, было официально объявлено о создании Израиля, значит, сразу же после этого повыгоняли около миллиона евреев из арабских, мусульманских стран, и они собрались в Израиль. Сколько-то народу ушло арабов из Израиля, кардинально изменилась демография, кардинально, сказочно изменилась демография. И вот это вот разделение, эти живут тут, эти живут там, оно вообще перестало иметь какой-то смысл. И вот дальше, конечно, значит, всякая бюрократия, она безответственная. Бюрократия, личная ответственность бюрократов всегда прикрыта ответственностью организации, в которой они работают. Бюрократа, конкретно вот этого вот, нельзя судить за то, что он сделал на своей должности. Можете судить всю организацию, ну, ради бога, пожалуйста. Они, конечно, не предполагали тех кровавых событий, которые произойдут. Ну, там с палками, там с винтовками какими-то столетней давности, там побегают какие-то там люди, там кто-то на верблюдах поскачет, там кто-то чего-то. Ну сами подумайте. Никто же не думал, что там воевать будут там Советский Союз с Америкой, там с Францией, там еще с кем-то и так далее. Такого не было. Вот, поэтому насчет искусственного создания государства Израиль сегодня, 75 лет спустя, говорить просто безумие. Ну, абсолютнейшее безумие. Вот оно есть, оно никуда не денется. Оно было создано в результате исторического развития. Даже если бы Организация Объединенных Наций не приняла это свое решение, оно бы явочным порядком было создано. Просто явочным порядком. И все. Конечно, лучше, когда есть легитимность некоторая. Да, вот мы говорим, легитимно. Организация Объединенных Наций говорит, а кто такая эта организация? Вот какая есть, такая есть. И она создает некоторую основу для легитимности существования Израиля. Вы можете его не признавать, вот так, как вы сейчас делаете. Да? Вы говорите, это же не легитимное государство, оно же искусственно создано. Оно легитимное. Вот оно вот так искусственно, легитимно создано. Вот как создано. Вот так же, как, например, какова легитимность того, что Советский Союз забрал к себе в собственность, значит, территорию Восточной Пруссии, вот город Калининград нынешний и область. В чем легитимность? Победили в войне и забрали. Вот и вся легитимность. А Германия капитулировала. Вот и все. Значит, Организация Объединенных Наций что-то такое там решила. После чего 7 арабских мусульманских государств, там не все в арабские, напали на Израиль. Была война. В результате этой войны сложилась новая граница. Они проиграли эту войну. Сори. А потом они начали новую войну, вторую. А потом они начали новую войну, третью. И в результате каждый из этих войн они проигрывали и проигрывали и снова проигрывали. И сегодня показывать пальцем там на 48-й год и говорить, а вот оно там нелегитимное, оно там искусственное и так далее, и так далее. Искусственное – это создание палестинского государства. Ничего более искусственного вообще придумать себе нельзя. Вот, понимаете, да? Псковское государство, там, Новгородское, я не знаю, там какое-нибудь, Волгоградское. Что за бред? Еще одно государство. Это бред. Содержать миллионы людей, которые там в четвертом поколении откуда-то ушли. Содержать их как беженцев, их там здесь сколько там, 6 или 7 миллионов. И вот их содержат, и у них ничего нет в жизни, кроме того, чтобы ходить и убивать. Потому что работать им не нужно. Там вот у них куча детей, и они ходят и всех убивают. И когда им говорят, что... Когда им начинают в ответ там чего-то, они говорят, да как вы смели? Это же геноцид, говорят они. И с тысячами стреляют своими эти ракетами, стреляют и обстреливают. И специально целятся в мирных, ну, в населенные пункты, потому что у них не прицельное это оружие. Но даже если бы было прицельное, их задача нанести как можно больший ущерб не военным людям, мирным, гражданским и так далее, и так далее. И когда им в ответ что-то такое... Они говорят, да как посмеют, это же геноцид, кричат они. Геноцид, мы же сопротивляемся, говорят они. Это же сопротивление головы младенцам отрезать, в микроволновке их запекать. На глазах у родителей там и так далее. Вот это все. Кто мог в 48-м году, какое ООН могло себе представить, что вот такое будет? Никто не мог. А вы сейчас можете представить, что вот мы сейчас живем на этой планете, и вот кто-то вот так делает? И говорит, что это у них резистанс. Понимаете? Резистанс. То есть легитимизируют. Они говорят, да, мы сопротивляемся. Против чего? Вот против того, что в 48-м году искусственно было создано какое-то государство на нашей земле. У вас там Холокост, вот вы там и разбирайтесь. А мы к этому отношения не имеем. Да? Значит, самое интересное, что если только Израиль оттуда эвакуировать куда-нибудь, вот, допустим, нашлось место, все согласны, эвакуировали Израиль. С этого момента арабские государства будут заниматься тем, чем занимались всегда, убивать друг друга. Никто не убил столько арабов, столько мусульман, сколько собственные начальники или там соседние страны, арабские, мусульманские. Вы посмотрите, когда Саддам Хусейн напал на Иран, 2 миллиона погибших. Сколько там изувеченных, вообще уже никто не говорит. Вот они там друг с другом, кого волнует? Да никого, вообще всем начхать. Сколько мусульман грохнули? До 2 миллионов. Нет точной оценки. От полутора, от полмиллиона до 2 миллионов мусульман убили советские войска в Афганистане. Ну, кто кричит? Всяк, тишина. А сколько они в Сирии замочили? Вот современная Россия. Сколько они в Сирии поубивали народу? Ковровыми бомбометаниями. Сколько они в Чечне угрохали народу? Кто хоть слово сказал? Вот кто вот так кричал? И говорил, о чем что-то вы говорите вот от вас. Поэтому это все, как сказать, это все лживые нарративы. Это все из совершенно другой области. Никому, всем начхать на Израиль, всем начхать на арабов, всем начхать на палестинский народ, это просто у них как грязь. Понимаете, да? И когда Иордания аннексировала территорию западного берега, где должно было бы быть арабское государство палестинское. Они просто аннексировали. Кто им слово сказал, что они лишают палестинцев там какой-то государственности? Вы что? Кто сейчас кричит, что Египет плохая страна, которая не пускает к себе палестинцев? Не то, что не пускает, они перекрыли там все эти... С 2005 года, когда Хамас захватил там власть. Они блокаду поставили там на границе и все. Египет. Почему же Египет никто там ничего? Египет нормально, да? Если бы сейчас Египет зашел в сектор Газа и уложил там полмиллиона человек, никто бы слова не сказал. Так, такая история. Сложная, сложная. У нас тоже ноябрь, знаковый месяц. Так, в 2014 году уехали последним поездом из Луганска. 14-м, больше дома не была, ни разу не пожалела, хоть война все еще с нами. Война, война всю жизнь с человеком, она так просто не уходит. Да. Я просто того поколения, я видел вот фронтовиков, это же наши родители, наших друзей, там, одноклассников и так далее, Она, война с ними всегда была до последнего дня. Не виснет. Ну, хорошо. На этой неделе много рекламы от YouTube на канале. Вы включили монетизацию? Нет, ребятки. Я не включал. У YouTube произошли какие-то перемены. Они упростили, как они это называют. Я пошел разбираться, потому что мне тоже вот зрители пишут, что вы включили много. Я говорю, я? Нет. Значит, сейчас история такая. Это совсем недавно произошло. Значит, сейчас история такая, что либо ты полностью отключаешь монетизацию, ну то есть в ноль, либо там есть по умолчанию какие-то вещи, которые всей пачкой наваливаются, и единственное, что ты можешь регулировать, это так называемый mid-roll. То есть перед началом ролика они могут втюхивать сами, в конце ролика они втюхивают сами, они никого не спрашивают. Они это называют оптимизацией там чего-то. Значит, они абсолютно все делают сами, не спрашивая тебя. Особенно, если ролик больше 8 минут. Вот все, что больше 8 минут. А единственное, где ты можешь регулировать, можно ли вставлять внутрь твоего ролика. Если ты говоришь «можно», вот один чекбокс там есть, если говоришь «можно», тогда они, значит, вот еще и внутрь начинают впендюривать. Я подозреваю, что это связано... Вряд ли вы у меня увидели больше рекламы, вы ее увидели больше всюду. Я не думаю, что они именно мне это сделали. Они это сделали всем. Ну, я что могу сделать? Я получаю сущие гроши с этого дела. Ну, может быть, там $120 в месяц. Там. Я могу отключиться. Мне, для меня это вообще никакие не деньги, это никакого интереса не представляет. Могу сейчас, ну, прямо сейчас я не хочу ходить, поскольку мы с вами тут беседуем. Я пойду отключу совсем, потому что их задача, ну, наверное, у них плохо сейчас с рекламой, то есть они пытаются больше денежки получить. Вот. Но у меня и у Светланы, у нас стоит такой, мы десятку в месяц платим, и мы не видим вообще рекламы. Я не знаю, где реклама. Я просто не в курсе. Потому что на моем аккаунте рекламы нет. Я десятку плачу, вот и все. А, ну да, да, достают, конечно. Вот я вообще сниму тогда. Это хорошее замечание. Если они так, то не достанься же ты никому. Вот. Но они могут ставить рекламу там, где авторские права не мои. Ну вот, допустим, я беру там старый фильм какой-то, госфильмофондовский, у меня на него нет прав. То есть вот туда они вставят рекламу так, как захотят. А тот, который мой оригинальный, я могу снять. Да. И тогда не будет. У нас тоже ноябрь знаковый месяц. Да, хорошо. Это не мои сеттинги про рекламу, возвращаясь к рекламе. Отличное видео и звук. Я вам больше скажу. Там есть еще какие-то вещи. Например, чтобы забанить пользователя, я могу забанить его у себя, когда он вот комментарий написал, и я могу там 3 точечки клик и сказать «забанить». Но раньше я мог, например, пойти на канал этого обидчика, да, и там пойти в его «about», и там его забанить. Сейчас такого нет. Сейчас я могу забанить только в том месте, где он что-то написал. Если я хочу просто, если, допустим, не у меня написал, а еще где-то написал, я думаю, ах ты ж гад какой, я не могу его забанить. Он должен написать мне. И тогда только я могу. То есть они какие-то изменения там производят. Я периодически так наблюдаю. Так. Отличное видео и звук. Ну, слава богу. Так. Добрый вечер, дядь Миш. Наша встреча откладывается. Вчера провалил интервью на Турвизу. Турвиза, она такая. Она как это самое. Помнишь там каменный цветок? вот не давалось Данилу мастеру. Понимаете? Да, так что, что говорит Данила мастер? Не выходит каменный цветок? Ну так и виза, они... Ой, Господи, сегодня качественная, плавная картинка. Я очень рад. Доброе утро, Михаил Петрович из Сакрамента. Ой, что же, тут же рукой подать, да. Привет из Санкт-Петербурга. Играю в грин-карт второй раз. Делаю репатриацию в Израиль, которую всем переносят на неопределенное время. Почему? А чего репатриацию переносит? Казалось бы, прям раз и побежал. Да. Вам винтовку доверить нельзя. Потому что вы, это, еврита не знаете. Можете перепутать там. Да. Ну, меня немножко удивляет, что при остановленной репатриации я вижу некоторые сюжеты, и там пишут, что люди продолжают приезжать. Поэтому мне как-то даже странно это слышать. А, сегодня редкий-редкий день, когда на работе выходной, Veterans Day, окей, а у ребенка в школе не выходной. Чего только на свете не бывает, вот хочется сказать. Да. Привет с Украины. Не подвисает. Ну, видите как. Привет из Пензы. Из Казахстана Астана. Пенсильванщина. Слухая уважно. Вот она какая, Пенсильванщина-то. Так. Вирджиния ей помогает. Хорошо. Михаил, приветствую вас из Петрозаводска. Господи, чего только нет на свете-то. Петрозаводска. Спасибо за ваши курсы. Работаю тестировщиком на второй работе. А что делать, если человек мыслями в США, а телом еще в России? Знаете, вы мне напомнили из старого КВН 60-х годов, там, что делать, если... Что делать, если любишь себя, но не знаешь, пользуешься ли взаимностью? Вот. Надо проверить свои чувства разлукой. Так вот. Значит, что делать? Ну, надо как бы делать шаги по реализации. Значит, ищите работу, английский учите, работу ищите. Какой-то нетворк профессиональный создаете. Потихонечку туда. Очень интересная серия рассказов получилась на тему, как вы уезжали. Спасибо, спасибо. Я сам не ожидал, так как-то неожиданно все. Казахстан на связи. Хорошее видео про ваш отъезд. Настольное по 80-м. Ну, кого сейчас 80-е это волнует, правда? А какие замечательные видео вы выкладываете. Они, возможно, не для всех. Это точно не для всех. Не каждый поймет, что в них отражение реальности, а что пропаганда, но сколько мыслей вызывают. Я вам скажу еще раз. Это был, это то, что вот я вам сейчас показал, это 86-й год. И мы знаем, что еще буквально там пару лет и все. Еще пару лет и все. А вот то, что сейчас на подходе, из 73-го года. Представляете? Из 73-го. Вот там, конечно... Ой, ну вы посмотрите. Так, привет из Казахстана. Два Нью-Йорка. Звучит как, но есть и другая Америка. Познера. Ну, видите, даже вот эти вот проститутки такие ГБшные, они тоже меняются. Видите, там был, значит, этот самый Зорин, Сейфуль Мулюков, там Бовин, вот эти вот все. А уже потом Познер подошел. Это уже 80-е, в конце, да, это уже Горбачевская перестройка. Тут пришел Познер со своими телемостами. Если кто-нибудь, которые, не знаю, кто-то из вас видел или нет, но вы что, все смотрели телемосты. Основная идея после телемостов, вот люди, какие впечатления, какие... Говорят, такие же люди, как и мы. Говорит, а что вас больше всего удивило? Слушай, такие же люди, тоже люди, совершенно нормально, тоже как мы. Вот, буквально вот, вот. Мы люди, и они тоже. Вот это вот неожиданно. Хасиды. Евреи, которые купили Нью-Йорк. Ну, просто религиозная группа. Я не знаю, кто чего купил. Вот. Нью-Йорк такая большая штучка, знаете, так просто не купишь. Вот. Я даже не уверен, что хасиды, в принципе, заинтересованы именно в покупках. То есть они как-то больше Богу молятся. Ну да, конечно, чем-то занимаются, какой-то профессиональной деятельностью тоже занимаются. Я не знаю, я не знаком с экономическими аспектами жизнедеятельности хасидов. И даже с религиозными не знаком. Вы смотрите в Sony, а стрим идет с вебки. Вы что? Сейчас, подождите. Вы что? Ой! Точно. Ну-ка, сейчас мы починим. Вот хоть человек приличный нашелся, сказал, что что-то не то происходит. А я думаю, что такое? А я смотрю в эту Sony, думаю, вот, картинку хорошую получаем, там еще что-то. Все, друзья, к вам пошла замечательная картинка. Может быть, она лучше качеством, я даже не знаю. Ну вот, видите, как бывает, друзья. Поэтому я и говорю, что какой смысл покупать вино за 200 баксов, если за 10 можно отлично выпить. Так. Да. Привет с Уфы, дядя Миша. Чтоб я так жил, я же бывал в Уфе. На заводе «Промсвязь» бывал. Да. Там делали французские телефонные станции. Фирмы, боюсь соврать. Не помню. Добрый вечер всем. Прокомментируйте результаты выборов в Вирджинии, Кентукки. Референдум в Охайо. Вы знаете, что я вам скажу? Я бы не стал сильно как-то вот полагаться на то, что там происходит. Да, людям не нравится, что запретили аборты. И хотят еще больше их там позапрещать. И так далее, и так далее. То есть, я вам скажу больше, среди республиканцев, если вы возьмете людей, которые голосуют за республиканцев, существенное большинство против запрета абортов. Существенное большинство. Это же просто вот этот фашизм, который они устроили с судьями при Трампе, да? Напихали туда этих судей, таких фашистских, полуфашистских, съехавших мозгами. Относительно небольшая доля республиканцев – это люди религиозно сдвинутые. Поэтому вот для них это принципиальный момент. Вот посмотрите на этого Майка Джонсона, который сейчас председательствует в Палате представителей. Вот эти, к которым он относится, религиозные, их там процентов 15, ну может быть 20, 20, нет. И вот он оказался на самом верху, понимаете? Ну то есть бред полный. То же самое с Верховным судом произошло. То есть страна, которая голосует за демократов в большинстве своем, да, то есть вот скажем, страна голосовала за Клинтоншу, не за Трампа. 3 миллиона голосов больше собрала Клинтон. Но дальше приходит Трамп, и из 9 судей Верховного суда он троих туда, значит, таких укомплектовывает. Причем для того, чтобы туда полуфашистов и фашистов поставить, они меняют правила утверждения судей. Потому что раньше нужно было 60% из 100 в Сенате, 60 человек из 100, чтобы утвердить судью, и они, у них не было такой возможности. У них не было 60%. Они меняют правила, чтобы простым большинством. И вот тебе, пожалуйста, и вот тебе результат. А до этого у нас Буш, младший, который тоже назначал судей в Верховный суд, и который тоже проиграл 1,5 миллиона Гору. Понимаете, да? То есть, оказывается, на должности человек, который не соответствует демографии выборов. То есть вместо того, чтобы сейчас Верховный суд, там был 8 или там 7 либеральных судей из 9, там всего трое, а 6 вот, пожалуйста, консервативные и совсем фашистские. Вот вам результат. И это не только либеральную публику раздражает, но это и республиканцев задевает. Огайо штат вполне республиканский, в общем-то, в последнее время особенно. И они голосуют против ограничения на аборты. Потому это не то, что они хотели. Не для этого они за республиканцев голосовали, чтобы вот так. Понимаете, чтобы религиозно помешанные люди, значит, им навязывали, как им жить. не для этого, меньшинство, понимаете, мы живем в условиях диктатуры меньшинства. Меньшинство определяет президента, меньшинство определяет состав сенаторов, да, потому что они там по штатам, каждый штат два сенатора, от Калифорнии 2, 40 миллионов населения, и от Аляски 2, там, не знаю, там 600 тысяч. Опа-на! И вот и все. Вот и все. Поэтому как бы конституционный кризис. Да, и выборы эти. Я не думаю, что вот выборы в Вирджинии, Кентукки и референдум в Огайо что-то такое сильно доказали или не доказали. Конечно, у республиканцев были некоторые планы. Особенно в Вирджинии, да, чтобы получить большинство там в обеих палатах и напринимать там законы всякие. Да, но не получилось у них, не получилось. Ну, это так, мелко, это локально, ничего страшного. Даже если бы получилось, тоже ничего страшного. Выборы, сейчас вот со всех сторон говорят, что вот если сравнивать Байдена и Трампа, то вот Трамп в основных штатах, где все решается, вот он там лидирует и так далее, и так далее. Я бы это говно вообще не слушал. То есть, когда останется один на один, да, вот тогда и можно будет посмотреть, что там происходит. Я не думаю, что у Трампа есть какие-то серьезные шансы. Вот правда. Но, еще раз, посмотрим. И я не думаю, что все эти опросы вообще имеют какое-то значение. Тем более за год до выборов вообще фуфло. Как будто Илон Маска как будто предполагает решать все проблемы Америки на русском языке в рекламных вставках на YouTube. И даже типа Олег Тиньков присоединяется со своими советами, как прокомментируете. Увидел пьяного, отойди. Спасибо вам, дядя Миша. Об чем разговор? Я ж завсегда. Вот у меня и, так сказать, типа коньячок с собой. Хорошо. Холодный. Света придет, я ее попрошу, чтобы мне подогрели мой коньячок. Интересно, на РФ продолжится или больше не будет мерзких проявлений антисемитизма и охоты на евреев? Или, на ваш взгляд, события в Дагестане – это только начало? Как вам сказать? Антисемитизм на Руси, и не исключительно на Руси, но вот на Руси в частности, да, он как бы тысячелетиями встроенный. Это как бы часть ментальности, это часть мироощущения. Я не хочу сказать, что у каждого конкретного человека, но в обществе в целом. Это общество очень легко ведется на антисемитизм. Это как бы в традиции, это заложено, это так было вот завсегда. Вот начиная там, может быть, я не знаю, там насчет князя Владимира, там с его крещением Руси, но впоследствии как бы это основополагающая идея. То есть вот наша религия, она отторгает вот ту плохую. Да. Я вам другой пример приведу из современных. Посмотрите вот на этих, которые вот учились у меня когда-то, да, а сейчас они, значит, там решили учить. Вот они как бы школа тут, школа там. Я не хочу их называть, потому что как бы, по именам. Но не важно. Вот он что-то вот он решил создать. Ну, учи на здоровье, тебе что, не дают или что. Но с чего начинается создание нового учения? С того, чтобы обосрать старое. Понимаете? Они говорят, мы учились там у каких-то, ну это говно. Приходите учиться к нам. Мы вам такого говна не дадим. Нет. При этом они копируют то, что у нас было. Как могут копируют? Они по-хорошему не могут. Так, на 3 копеечки. Вот. И вот этот субпродукт вот этот вот предъявляют, берут там в 3 раза больше денег и говорят, мы таким говном, как вот эти, не торгуем. У нас, о, блин, какой продукт. Вот то же самое произошло с христианством. Христиан от евреев никто отличить не мог. Собственно, это и есть секта иудаизма. Ну, да, разрослась, конечно. Но когда христиане окончательно предали Иисуса и стали государственной религией империи, да, когда они стали славословить там императора, который оказывается помазанник Божий, понимаете? Когда Иисусу, значит, там, ему говорят, что ты, говорит, себя царем называл, он говорит, Иисус говорит ему, царство мое, он говорит, не от мира сего, у него там царство, понимаете? Вот эти цари, они вообще значения никакого не имеют. Не может христианин царя-батюшку славословить, понимаете? Это безумие. Это пол, понимаете? И вот эти вот, можно сказать, христопродавцы, так сказать, да? Вот они, как-то им надо было теперь отличаться, да? Ты же не можешь вот быть евреем и там религии, там империи. Соответственно, надо унизить, оплевать, изгадить и так далее, и так далее. И вот оно вот как пошло с тех пор, так и пошло. Это заложено, это генетика. Это генетика, она туда вложена, понимаете, в философию, в мировоззрение, она уже туда вложена. Вот и все. Поэтому, я не вижу там, то, что там произошло в Дагестане, там не было именно погрома как погрома. То есть там не было такого, чтобы ходили там по домам, выкидывали на улицу, сжигали дома, там насиловали женщин, убивали там мужчин, детей. Это, ну, как обычный погром. Вот как обычные погромы, как когда-то было в Кишиневе, как когда-то было в Одессе, как когда-то было, можно сказать, по всей черте оседлости, там, где евреи бывали. Вот, жили там в Украине, в частности, очень много было. В Украине 200 тысяч евреев во время гражданской войны. 200 тысяч евреев погибло в погромах. 200 тысяч. Причем, там процентов 10 этих погромов были устроены большевиками. Что интересно. Вот. Не только украинскими, там, украинской властью, которая так сквозь пальцы смотрела, можно сказать, содействовала, как бы, да, своим бездействием и там всякими бандитами и так далее. Нет, вот даже большевики. Поэтому 200 тысяч человек погибло в погромах. Вот такого не было. Понимаете, не было такого. Мы не видим того геноцида, который был там во времена, там, скажем, Богдана Хмельницкого. Да, когда слушай, возьмите, ё-моё, ну возьмите Тараса Бульбу, почитайте. Там есть совершенно потрясающее такое живописание еврейского погрома. Ну, я не могу за вас прочесть. Да, просто возьмите Тарас Бульба, может, погуглите там, как-то поиск сделайте, там, погром. Почитайте. Вот, поэтому вот такого нету сейчас. Ну, вот сейчас такого нет. Сейчас такое вот в Израиле, вот когда это, Хамас там вылезает из-за забора или там под забором. И вот они, да, вот это погром настоящий, как положено. Вот, а то, что там Дагестан, ну, я не знаю. Кроме того, тут еще имейте в виду такую вещь. Значит, если мы посмотрим на Россию, Советский Союз и Россию как продолжателя, так сказать, дела, в общем и в целом погромы вот эти, они, как правило, организованы спецслужбами какими-то, ну, не просто так, понимаете? Вот, допустим, не просто так Верховный Совет Карабахской области обратился за, так сказать, передачи ее в Армению, в Баку и в Москву. Это не просто так произошло. Все депутаты назначены. Там ни одного человека нет, которого кто-то выбрал. Они все назначены. И вдруг раз выходит и говорит, раз проголосовали. Это как? Это что, в СССР такое может быть? Вы что, издеваетесь, что ли? Поэтому все вот эти вот, так же, как, допустим, взрывы домов, там, да, которые были тут и там, когда нужно было Путина к власти привести. Это все организовано ГБУХой. Даже в Дагестане, казалось бы, при всей неуправляемости вот этой массы, и мы знаем, там были протесты против мобилизации там какое-то время и так далее, при всем при этом, ну и вот не просто так это все происходит. Вот не просто так, я считаю, может я слишком много, так сказать, доверия оказываю там спецслужбам, но так мне кажется. И причем там не было, они не шли именно убивать кого-то. То есть они шли там, ну, то, что я видел, да, там остановить, чтобы, не дай бог, к ним не пришли какие-то беженцы и так далее. То есть бредовость, конечно, ситуации зашкаливающая, но задача именно убить, разгромить там и так далее, мы не видели там вот такого. Вот, поэтому это не погром, это так, можно сказать, фигня собачья. Но Если вы слушаете меня давно, то тема антисемитизма, она возникала периодически у нас на канале, и я высказывался по этой теме неоднократно. Раньше тоже. Я всегда говорил примерно одно и то же. Мне говорят, сейчас антисемитизма нет. Сейчас евреи на телевидении, они там в правительстве, они тут и там, они здесь и так далее. Все это уже в прошлом. И я им говорил, вот этим господам, я им говорил, послушайте, евреи это тяжелое оружие. Антисемитизм включается тогда, когда уже не на кого больше свалить. Понимаете, когда начинаются такого уровня проблемы, которые нельзя свалить на чеченцев, или дагестанцев, или там жидбандеровцев каких-нибудь там и так далее, и так далее. То есть должен быть такой уровень проблемы, когда уже, ну, и вот тогда уже находят евреев. Вот тогда уже появляются евреи. Сегодня есть маленькие такие громоотводики, да, поменьше, да, ну там типа там мусульмане, или там чеченцы конкретно, или там, я не знаю, кто там еще у них бывает. Вот. А, ну, не знаю я. Я там не живу, и, так сказать, полного списка врагов не знаю. Но евреи это как бы резерв главного командования. Вот. А антисемитизм, он заложен. Он заложен в спецслужбы. Это кровь спецслужб. Они по-другому не умеют. А там это всегда там было. Вот. Поэтому оно как бы. Они могут не проявляться в каких-то моментах, но оно там есть. Это же не то, что его там нету. И они вдруг надуманно на себя его начинают натаскивать, когда задача поставлена. Нет, нет, оно там сидит. Вот так же, как вирус какой-нибудь. Он сидит, сидит. А когда обстоятельства складываются, он начинает прорываться. Вот то же самое. То есть этот вирус, он там как бы всегда, он с рождения. Вы говорили про страховку, которая стоит копейки, защищает вроде от ответственности третьим лицам или что-то типа-то. Это называется liability insurance, да. О какой страховке речь? Я говорил о страховке автомобиля. Но, в принципе, обычно человек страхуется, у него есть машина и есть, ну, какое-то жилье. Поэтому вы можете иметь home insurance или renters insurance, если вы рентуете. И страховка на автомобиль. Автомобиль – это наиболее опасная вещь, которая с вами может случиться. Там может погибнуть человек, и не один, там и покалечится. Еще хуже, чем погибнуть. Понимаете, он покалечен, и там будет еще 50 лет жить инвалидом. Жуть. И вот поэтому вот есть такая liability страховка, liability insurance. Это часть любого автомобильного полиса страхового. В Калифорнии, например, вы не можете выехать на дорогу, если у вас нет страховки. И там есть такой, понимаете, минимум liability, да, минимальная liability. Она смешная, там деньги вообще не деньги. Ну, там типа 5000 на ответственность минимально в отношении автомобиля, ну, собственности, чужого. А 15000 на одного человека, который от вас пострадал, и 30000 на всех вместе, сколько бы их ни было. Допустим, сидело в машине пятеро, один пострадал, 15000. Сидело в машине пятеро, два пострадало, 30000. Три пострадало, 30 тысяч, 4, 30 тысяч, 5, 30 тысяч. Такого плана. Но разница в стоимости страховки, допустим, между 15-30, да, на одного, на всех, между 15-30 и, скажем, 150-300, разница в цене может быть там 30%. Небольшая. Небольшая. Потому что, как правило, все инциденты, они очень маленькие по суммам. То есть вероятность нарваться на крупную сумму, это просто, она очень низкая, поэтому стоимость такого невелика. Я могу сказать, что когда вот я, будучи там страховым брокером, агентом, когда я показывал людям разницу в цене, они говорят, господи, конечно возьмем, если можно взять в 10 раз больше за добавку там, не знаю, $20 в месяц, да кто же не возьмет? Это просто агент и ленец. То есть им пофиг. Понимаете, если вы заплатите лишние $20 в месяц, он с вас комиссионных там получит 3 копейки. Ему начхать на эти 3 копейки. Поэтому, если вы ходите незастрахованные, ну и начхать на вас. Просто я не мог допустить, чтобы человек вот шел незастрахованным, просто потому, что я ему не сказал, потому что мне на него начхать и так далее, и так далее. Поэтому у меня все были очень хорошо застрахованы. Потому что когда я им показываю, они говорят, господи, а как можно не взять? Да, ну да ладно. Приветствую. Какие тренды в QA наблюдаете на рынке USA? Это как? Manual позиция пользуется большим спросом или потихоньку перетекает в General, я не знаю, какой General, Automation as dead позиции. Значит, смотрите. Есть ручное тестирование, оно есть, оно никуда не девается. Есть автоматизация, и потребность в автоматизации растущая и как бы здоровая такая. Вот. SDET это вообще не QA-щик. SDET это программист. Конечно, вас могут взять там ручным тестировщиком и назвать вашу должность SDET. Вас могут и вице-президентом назвать, в принципе. Вот. Но SDET это программист, который решает задачи тестирования. Программист, который пишет инструмент для тестировщиков. Забудьте про SDET. SDET это не тестировщик, но это такой тестирующий программист. Понимаете, это разные вещи совсем. Это существенно более высокого класса. Вот, поэтому на них спрос сказочный. И на автоматизаторов спрос сказочный. А на ручных тестировщиков тоже спрос неплохой. Единственная проблема состоит в том, что сейчас из-под каждого куста, из-под каждой зажигалки, из-под каждой подворотни, из-под каждого сортира, значит, выползают какие-то, значит, подворотные, сортирные, там еще какие-то люди, которые, значит, обещают золотые горы и выкидывают на рынок какие-то толпы там неадекватов, которые почему-то рассчитывают на что-то и так далее, и так далее. У них, конечно, проблемы будут. Их проблемы начинаются с того, что они по сортирам, по помойкам, по подворотням пытаются решать вопросы, которые там не решаются. Ну, ничего страшного. Ну да, вот есть такое, да. Это есть. У них проблемы. В принципе, конечно, сейчас немножко тяжелее. Безусловно, сейчас тяжелее интервью получать. Но тем не менее, ну как, люди же находят работу. Надо соответствовать. Нельзя быть разгильдяем и на что-то ожидать сейчас. Чего-то ожидать. Скажем, год-полтора назад многие разгильдяи, что-то на них все равно сыпалось. Вы как-то так вот... Соотношение спроса и предложения было такое, что там подбирали все подряд, не глядя. Сейчас этого меньше. Сейчас надо соответствовать. Но проблемы-то нет соответствовать. То есть, есть работа. Бери и соответствуй. Расскажите, пожалуйста, как вы учились играть на гитаре? Занимались ли с учителем или осваивали самостоятельно? Можно сказать, что самостоятельно. Тут показали, там показали, здесь чего-то. И так оно. Наверное, класса с 5-го, с 6-го у меня там появилась гитара. Тогда это было очень модно. Вот. И как-то так вот оно потихонечку там. Знаете как, поехал в стройотряд, например. Был в стройотряде там, я не знаю, там 2 месяца. В школьником еще был, после 9-го класса. И там я набрался очень-очень много. Потому что там были люди, которые прилично играли. Были люди, которые очень прилично играли. Студенты были, постарше были ребят. Вот. А до этого, ну скажем так, до 8 класса включительно, все, что я исполнял, было ограничено Высоцким. Я много знал. Я мог Высоцкого там часа 3 исполнять там разного репертуара. Не знаю там с каким качеством, но тем не менее. То есть Высоцкого я знал много-много-много. А когда я уже пошел в 9 класс и попал в физмат-школу, и стал ходить на слеты КСП, и, ну, там много вот этой песенной активности было, там уже и Акуджава, и Висборг, и Дольский, там уже пошла вот эта авторская песня, там, как положено. Да, значит, вы слышали, что Байден хочет обменять границу и запрет на убежище на границе на 106 миллиардов. Вам не кажется, что товар слишком дешево отдают и продают идеалы Америки? Я не знаю, что вы называете идеалом Америки. Если вы думаете, что открытая граница – это идеал Америки, то я с вами никак не соглашусь. Ну, никак. Ну, просто никак не соглашусь. Вот. Первое. Второе. Байден потихонечку, вот Байден конкретно как человек – потихонечку пришел к тому, что границу надо держать. То есть, если раньше он был больше такой традиционно либеральной стороне, что там идут и хрен с ним, да? Сейчас такого нет. Сейчас Байден сам хочет это сделать. Поэтому у них сейчас такое встречное движение навстречу друг другу. Байден не может сильно перекрывать, потому что он столкнется с сопротивлением своих сильно левых. Да, поэтому ему нужно скомбинировать. Но принципиального противодействия со стороны Байдена по части запирания южной границы нету. Вот сейчас такого, противодействия нету. То есть Байден вполне адекватный партнер по закрытию границ. Дядь Миш, очень нравятся ваши ролики про ваш переезд и события тех времен. Смотрю эти видео параллельно, готовлю документы для визы. Ну, видите как, поскольку вы документы готовите, то ваше сознание открывается для потребления информации, так сказать, по теме. Так, каждый народ имеет право на свою землю. К сожалению, ну, землю, есть еще понятие государственность. Вот, допустим, курды, у них есть земля, да, то есть вот есть курдская земля, но эта земля поделена между четырьмя государствами. Там какие-то курды в Турции живут, какие-то в Ираке, какие-то в Сирии, там какие-то в Иране и так далее. Поэтому одно дело земля, а другое дело государственность. В случае с Израилем проблема была не с землей, а с государственностью. То есть, безусловно, когда был поток иммигрантов еврейских, то арабы, которые там жили, вот, в окрестностях и так далее, им это не нравилось. Им это не нравилось с первого дня. Но когда возникла речь о государственности, вот тут уже войны пошли и так далее. То есть там немножко не столько о земле, сколько о государстве. Но, безусловно, здесь получается, когда кто-то отсутствовал, понимаете, причем так хорошо отсутствовал, значит, те, кто пришел на это место, они говорят, а это теперь наше все, вас тут как бы нету, вас тут не стояло. Те говорят, а где же нас стояло? Они говорят, а мы вообще не волнуемся. Какое наше дело? Вот где вас там убивали, вот там ваше место и есть, а мы тут ни при чем. Ну и так далее. Это такой вопрос, как бы это заложено тоже в генетику места, понимаете, и ситуации. Вот есть как бы одна земля, на которую претендуют разные народы. Можно сказать, что у одного народа дохрена земли, а это он претендует из вредности, а у другого народа вообще никакой нет. Но это уже обстоятельства. Вот. А значит, ну да, да. Скажем, мусульмане говорят, Иерусалим – это наша третья по важности святыня. Понимаете, а чего она ваша святыня-то, я не понял. Вы, значит, туда пришли, так? Ну, не снесли храм иудейский, да, он был разрушен там римлянами. Но вы прямо на месте этого храма, вы же не в сторонке, вы не отошли 100 метров или там пару километров, вы прямо на месте этого храма. Взяли и построили свой, так? Обратите внимание, никто его не взрывает, не сносит, ничего. Там никто не в претензии. Говорит, ну просто взяли, построили. И говорят, это наша святыня, третья по счету. А то, что там какие-то евреи где-то, им там делать нечего. Это же наша святыня, третья по счету. Понимаете? И не то, чтобы можно было кого-то переубедить. Это абсолютно невозможно переубедить. Поэтому, ну, как быть, я не знаю, как быть, честно, вот я не думаю, что у кого-то есть там решение. Одни говорят убить этих, другие говорят убить тех. Говорят, а если не убивать? Если не убивать, так, говорят, может быть, деньгами. Но они что-то не очень берут. И пошло, и поехало. Или там скажешь, там, хорошо, сколько вы хотите, там, миллион, вот вам миллион. Скажут, что-то мы передумали, мы хотим 100 миллионов. Говорят, вот вам 100. Говорят, что-то мы передумали, хотим миллиард, понимаете? И опять не получается, и тут не, и никак не получается. И вот все это вот так ходит уже 75 лет. Да. Арабы даже единое государство создать не могут. Ну, может, и не надо им единого государства. Зачем? Были попытки. Вот у меня на глазах были попытки. Создано было государство, называлось Объединенная Арабская Республика. Она включала Египет, Сирию и Ливию. Вот было такое. Объединенная Арабская Республика. Но она недолговечной оказалась. То есть все-таки, видимо, разные условия проживания и какая-то традиция, там, я даже не знаю что. Но какие-то есть отличия между арабами тоже. Так что такая огромная земля. Землю найти не могут. Сибирь вон огромная какая. Верно, но обратите внимание, что там никто и не живет. Больше того, туда обычно отправляют тех, кто, ну, как бы не очень вписывается, так сказать, в жизнь на тех небольших кусочках, которые привлекательны. Понимаете, их туда раз и в Сибирь. Да. Расскажите о шансах Кеннеди на выборах президента как независимого кандидата. Шансы Кеннеди на выборах президента как независимого кандидата равны нулю. Единственное, что обсуждается, это люди, которые за него голосуют, будут голосовать. Это люди, которым иначе, без него, голосовали бы за демократов или за республиканцев. Сейчас вот сходится на том, что он больше республиканец, чем демократ по своей платформе. Поэтому считается, что вот этот Кеннеди, он мешать будет Трампу, и кто там будет вместо Трампа. Если Америка страна возможностей, так, философский вопрос, то почему 40 миллионов американцев за чертой бедности? Почему так получается, на ваш взгляд? Не первый раз вижу такие аргументы со стороны противников США. Ну, первое. Эти 40 миллионов за чертой бедности не беднее там 85-90%, например, вот россиян. То есть их уровень бедности намного выше, чем вот уровень нормальной жизни, вот там, где вот вы там проживаете. Первое. Они бедные относительно чего-то там. Давайте мы, знаете, что с вами сделаем? Давайте мы с вами пойдем в какой-нибудь браузер. Во. И посмотрим, например, poverty level Калифорния, например, да? Вот в Калифорнии. Что такое poverty level? Значит, в начале 2023 года около 5 миллионов калифорнийцев жили, значит, ниже, чем poverty line. Вот это вот CPM, Калифорния. В общем, да. Из 40 миллионов населения, да, значит, 5 миллионов, считай, 12%. Так. Значит, а что такое poverty level? 40 тысяч долларов в год, 39 900, 40 тысяч в год на семью из двух детей и двух взрослых. 40 тысяч долларов на семью из двух детей и двух взрослых. Значит, это в Калифорнии. Это небольшие деньги. Я вам только хочу сказать, что им к этим вот к этой сумме, которую они вот это вот получают, им дают фудстемпы, бесплатную, да, талоны на еду, им дают субсидированное жилье. Они получают бесплатно много чего такого. Вот оно как бы не входит в их доход, да, но тем не менее. Идем дальше. А давайте мы скажем poverty level 2023. Хорошо. Federal poverty guideline chart. Такой федеральный. А нет, калифорнийский, сори. Это калифорнийский тоже. Вот Department of Health. Значит, один человек. Если живет один человек, то, значит, он ниже линии бедности, уровня бедности, это если он получает там 14580 и меньше. Да? Так, теперь это два человека в семье, значит, 19 тысяч, там почти 20, 3 человека, 4 и так далее. Вот оно там как-то растет. Ну, хорошо. А это пишет, что это федеральный. Сори, это федеральный. Окей. А еще что-нибудь есть? Вроде бы веб-сайт калифорнийский, но в данном случае мы имеем федеральный. Хорошо. Вот, поэтому, что вам сказать, они не живут на улице. Они питаются, значит, можно сказать, за бесплатно, то есть полно бесплатной еды, так скажем. Покушать, да, значит, у них есть. Они не мерзнут, не голодают, не живут на улице и так далее, и так далее. Поэтому я бы на вашем месте не стал там им сильно сочувствовать. Потому что вы лучше посочувствуете тем, которые у вас там живут, чтобы как-то их из бедности вытащить беспросветной. А за чертой бедности столько, с огромным трудом верится. Да, но тут еще есть момент. Вы говорите, есть ли страна возможностей, но вы должны хотеть возможности. Это же не значит, что они находятся за чертой бедности, потому что их лишили возможности. Они находятся за этой чертой, потому что их устраивает там находиться. Они учатся в школе. Вот обучение в школах бесплатное. Обучение профессиональное, вот там в сити-колледжах, комьюнити-колледжах бесплатное. Обучение в университетах, если ты из бедной семьи, бесплатное. Учись, работай, живи. Вот смотрите, что происходит. Приезжают люди, вот, скажем, наши соотечественники. Вот мы видим у Руслана Хуснеярова, да, приезжают ребята, там по-английски-то многие не говорят. Разрешение на работу там еще у них какое-то, у кого, ну, неполноценное, сомнительное и так далее, так далее. И они сходу идут, такие бабки зарабатывают. Сходу. Это потому, что страна возможностей. Но если ты не хочешь пользоваться возможностями, так что, кто ж тебя заставит? Понимаете? Оно не перестает быть страной возможностей, но просто это не страна людей, которые все хотят каких-то возможностей. Если бы они хотели все каких-то возможностей, может быть, мы были бы гораздо лучшей страной. Потому что бы еще 40 миллионов американцев у нас бы, там, допустим, работали бы, зарабатывали бы и там жили счастливо. И умерли бы в один день. Но нет же такого. Но вот они не хотят. 20% населения не то что не ходят на выборы, а не зарегистрированы для того, чтобы участвовать в выборах. То есть они имеют право, но не зарегистрированы. 20% населения вообще не зарегистрированы. А еще 20% населения из тех, которые зарегистрированы, никогда не ходят на выборы. Понимаете, да, что получается? То есть считай там, не знаю, там 40%, ну не совсем 40, там меньше, 35. 35% населения вообще никогда на выборы не ходят. А казалось бы, страна возможностей. Иди голосуй. Не ходят. Казалось бы, страна возможностей, иди работай. Не хотят. Работай сколько хочешь. Понимаете? На каждой двери вот сейчас требуется. Не хотят. Так что это не противоречит возможностям. Мечта мусульман сделать весь мир мусульманским, а Израиль просто рядом пока. Мы не знаем про мечту мусульман. Я думаю, что нормальный человек, он больше мечтает там, чтобы у него дети подросли, чтобы все хорошо было. Ну как вот обычный нормальный человек, он мечтает об обычных нормальных человеческих мечтах. Вот. А если кто-то хочет там весь мир сделать таким или сяким, это уже не совсем нормальный человек. Но я не берусь судить об этом. И столько мусульман, сколько я, например, лично знаю, никогда никто на эту тему ничего такого, вот, как вы говорите, не сказал. Безусловно, есть люди экстремальные какие-то среди и мусульман, и евреев, и христиан всех конфессий и так далее, которые что-то такого хотят. Это несомненно. Но так, чтобы прям уж все мусульмане хотели сделать весь мир мусульманским, это очень странно. Есть люди, не понимают, что Хамас – это террористы. То им и не объяснить уже никак. Ну да, вот знаете, вот есть такая тема, что вот Советский Союз, как бы, да, по своей политике, по отношению к людям и так далее, ничем не отличался от фашизма, от фашистов. То есть и те фашисты, и эти фашисты, просто они разного типа. И люди, которые вот живут в СССР, там, да, бывшем СССР и так далее, они многие этого понять и принять не могут. Как же так? Мы же не можем быть фашистами, мы же воевали с фашистами. Да, но вы просто такие же, как они. Причем я вам хочу сказать, что фашисты к своему населению немецкому относились в 1000 раз лучше, чем коммунисты к своему населению там, коммунистическому. Это 100%. гораздо бережнее относились. Так, ассалам алейкум, говорят. Какая бы ни была война, в любом случае страдает от этого простой смертный народ. А это дети, женщины, старики и бабушки. Так, конечно, кто же говорит? В основном-то и вот за их счет все и происходит. Вопрос в том, что должно же быть какое-то решение, понимаете? Решение принимает не народ, решение принимают политики. Есть политики, которые в своих решениях отчетны перед народом. А есть политики, которые не отчетны. Они вот как считают, так и делают. Вот там тот же Путин, например, да, ему пофигу. Ему там его эти пропагандоны, они объяснят. Вот он чего хотел, то хотел войну, начал войну, не хотел войну, не начинал войну, понимаете? Вот. Поэтому политики с помощью войны решают какие-то свои задачи там определенные. Что тут сказать? Ближний Восток в связи с нефтяными интересами очень сильно завязан на такие геополитические задачи. Там труба, там Северный поток или, например, там Мусульманский поток. Правда? Вот сделать трубу, например, из Саудовской Аравии и куда-нибудь на Грецию. Представляете? Ну, через Израиль, допустим. Вот. Раз туда трубу. Поэтому очень важно контролировать Сирию. Вот там у вас Россия, да, там и Иран, вот они там, вот в Сирии. Они, им никакой мир там не нужен. Ни России мир не нужен, ни Ирану мир не нужен. Да, вот, вот тебе Сирия. А вот тебе, значит, там конфликт Саудовской Аравии и других нефтедобывающих стран там с Израилем, чтобы они не могли договориться ни о чем. Поэтому Хамас нападает. Вот сейчас уже говорят, уже в декабре там сейчас уже договор будут подписывать о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем, тут же выходит Хамас и делает то, что он делает, для того, чтобы, значит, опять стенка на стенку, значит, и так далее, чтобы саудовский режим не мог себе позволить, потому что народ-то, народ же не рассуждает категориями бабла и нефтепроводов, народ, народ-то рассуждает категориями там солидарности своей там и так далее. Вот и все. Вот тебе Хамас. И вот они сейчас все эти мусульманские там эти короли, начальники, шейхи, они клеймят Израиль, а когда от микрофона отходят и говорят: «Господи, Израилю, ну уже замочите вы этих уродов, чтобы их вообще тут не было». Потому что сегодня вот эти уроды, они навязывают волю, ну, Ирана, России, это главные, так сказать, бенефициары нефтяных рынков, значит, они навязывают волю этих вот, да, Кремля и там Тегерана, Саудовской Аравии, Кувейту. Вот, так что, да, погибающий мир, мирское всегда было жестоко. Мирское всегда было жестоко. Дьявол господствует, а Бог убирает руку и доказывает всему небожителям, что дьявол не прав, Бог любит. Мне тут недавно человек написал комментарий под видео о школе. Написал, что он написал? Ну, типа, хорошая человека написал про меня. Вот. Я согласен. Я против любого рода войны. Еще раз, нужно решение какое-то. Говорят, остановите бомбежку, там, Газы. То есть, другими словами, дайте возможность Хамасу снова перегруппироваться и нанести новый удар. Вот это другого-то нету. Ну или вы тогда, когда говорите «прекратите бомбежку», вы должны сказать: «А для того, чтобы Хамас не смог снова нанести удар, мы сделаем вот это». Но этого никто не говорит. А говорят: «Остановите, значит, там погибель мирных жителей». Но это же и есть план Хамаса. Погибель мирных жителей – это план Хамаса. Израиль срывает их планы немножко, потому что если бы Израиль не был настолько как бы, ну, обеспокоен жертвами среди мирного населения, то за месяц там погибло бы не 10 тысяч, за месяц там погибло бы 500 000. Я не говорю, что если бы их специально мочили, нет. Просто бы не обращали особого внимания. Там, уже не важно, кто там рядом. Да, вот есть там террорист, по ним долбим. Их бы там уже 500 000 полегло. А полегло 10 тысяч. Это, безусловно, очень сильно мешает там планам Хамаса. С другой стороны, вот я хочу сказать, как не чудовищно это звучит, если бы их там полегло 500 000 или, может быть, даже 1 000 000 мирного населения, то, может быть, было бы меньше критики со стороны вот этих вот, кто сейчас критикует. То есть они бы просто замерли с открытым ртом от ужаса того, что происходит. Понимаете? По сравнению с чем нынешняя ситуация, просто, ну, я не хочу сказать, что там розовый бантик. Конечно, люди гибнут, тут, кто же тут что скажет. Но это же специально, это же заложники гибнут. Их же специально взяли в заложники, их же специально поставили в качестве живого щита. Это же не просто так все происходит. Если эта тактика срабатывает, вот так же, как они взяли заложников, давайте будем меняться. Вот на Гилада Шалита обменяли 1000 с лишним преступников из тюрем израильских, выпустили на одного человека. 1024 на одного. Вот они говорят, давайте поторгуемся теперь. Ну, значит, чем больше вы идете навстречу в обмене заложников, тем больше есть желание взять заложников. Чем больше вы говорите, не смейте бомбить там мирные граждане, тем больше возникает желание пристроиться промежду мирных граждан. Под госпиталем, под школой. Правда? Вот, собственно, и все. Вот оно же так и есть. Поэтому вопрос. Только один вопрос есть. Нет вопроса в том, что нужно ли там, хорошо ли бомбить мирное население, которое там страдает. Вопрос только в том, как сделать так, чтобы мирное население не погибало, с одной стороны, и чтобы Хамаса не было, с другой. Вот, собственно, и все. Если это мирное население является почвой, из которой произрастает Хамас, сейчас это отрицается, говорят, Хамас это одно, палестинцы это другое, но если это их почва, то они... Какое же это мирное население, я извиняюсь. А если это не почва, а вы правильно говорите, что это мирные люди, они ни при чем, тогда скажите, как бороться с Хамасом. У вас же нет такой проблемы бороться с Хамасом. И я хочу сказать, что вот эти вот, которые возмущены сейчас, возмущены тем, что происходит в Палестине, там гибнут мирные там арабы в секторе Газа, я думаю, что процентов там 95 из них не пошелохнулись, не пошевелились и не заинтересовались тем, что они сделали. Ну, что Хамас сделал в отношении вот этих 1400 израильтян, которые просто погибли самым зверским образом, и 250-240 заложников. Им пофиг. Больше того, если там 95% из них, мы говорим, что они не сильно переживали, то, может быть, 85% откровенно радовались. Они же это называют сопротивлением, агрессией, оккупации там и так далее. Поэтому вот эти люди, которые являются прямой агентурой терроризма и проповедниками терроризма, вот мы сейчас будем послушаем их и скажем, вот, оказывается, где справедливость-то мировая. Еще раз, я против того, чтобы гибли люди вообще, да, но должно быть решение какое-то. И решение это должно быть на цель. Первое, отпустите всех заложников. Пока вы не говорите о том, как освободить заложников, ну кто будет вас слушать по поводу того, что не надо бомбить, не надо взрывать, не надо там проводить военную операцию, в результате которой действительно погибнут мирные люди, но отпустите заложников, сфокусируйтесь на причине, а не на следствии. Скажите, отпустить заложников. Первое. Второе. Как уничтожить Хамас, чтобы больше его не было. И сразу будет мир, и сразу будет замечательно, все будет хорошо. Если мы сосредоточимся на причине, если мы будем там лечить сифилис там, выдавливанием прыщиков, сифилис не уйдет. Прыщики там они будут перемещаться там, по телу, а сифилис будет на месте. Вот и все. Так. У меня платная подписка на Ютубе. Поэтому мне рекламу вообще не показывают. Ну вот у меня то же самое. Невзоров правильно все говорит, что нужно арабам. Ничего про Невзорова не скажу, кроме того, что я не стану его смотреть после того, как вот я его запомнил как бы в то время, когда они Путина вытаскивали на свет Божий. Вот с тех пор как бы я извиняйте, да. Это не человек, которого я буду слушать даже 10 секунд. Интересно, что никакое мусульманское государство не готово принимать у себя палестинцев. Ну, естественно, они для них как грязь. Для них палестинцы грязь. Палестинцы это просто способ нагадить Израилю. Сами по себе палестинцы никакой ценности не представляют, конечно. Все они только кричат за них на улицах и трибунах, а принять у себя что-то не спешат и помогать тоже. Нет, не спешат, не спешат. Не, ну а кому они? Ну это же проблема. Я так уже привыкла к YouTube без рекламы, что у меня стопор какой-то прям, когда включаю VPN и начинает через каждые 5 минут реклама на раз шарик на роликах шарашить. Ну, да. Если отключите рекламу, то разве YouTube не перестанет продвигать видео? Между нами, он мои видео вообще никак не продвигает. То есть, скажем, у меня нет ощущения, что мои видео как-то продвигаются YouTube, честно. Бедные в США, это не те бедные, что в РФ. У нас в Торонто бедные так едят, что люди из СНГ так едят только на Новый год. Хорошая. У кого-то суп не соленый, а у кого-то жемчуг мелкий. И оба бедные. Доброе утро, дядь Миша. Поминаю сегодня. Леонид Ильича, 41 год. Леонид Ильич. А что сегодня? 41 год. То есть он в 82 году умер. Ну, наверное, да. Не может случиться такого, да, с рекламой. Да? Что станет выдавать реже в рекомендованные. Не знаю, вот нет ощущения, что выдает. Когда Россия развалится, Псковское государство, возможно, не будет бредом. Причем для обычных русских, бывшей Псковской области, это должно быть лучшим вариантом. Понимаете, какая история? Есть административно-территориальное деление, а есть, когда народы разные живут. Вот, допустим, представьте себе, что Псковская область в результате миграции населения стала на 80% заселена азербайджанцами, чеченцами, ну, может быть, там, я не знаю кем. В общем, выходцами из мусульманских регионов. И тогда для них государственность своя имеет какой-то смысл. То есть ты можешь сказать, я вот живу вот в этом мусульманском регионе, у нас там свое. Когда они неотличимы от всех остальных, просто неотличимы. Это один народ, говорящий на одном языке. И, собственно, когда ты смотришь, откуда они попали все вот в эту, какую там у вас область, Псковскую, вот, откуда они попали, выясняется, что там 80% вообще откуда-то не родились в Псковской области, а откуда-то мигрировали. Вот, то государственность псковская, она как-то вызывает недоумение, понимаете? Надо чем-то отличаться от остальных. Ну, была феодальная раздробленность когда-то на Руси, да. И действительно, какое-нибудь Псковское княжество, там Новгородское княжество, там еще какое-нибудь княжество. Безусловно, но это просто как феодальная раздробленность. А уже когда единое государство, и в нем один народ, и так далее. Понимаете? Скажем, независимость Татарстана, понятно, да, это национальная территория, там есть свой язык, своя культура, своя история, и так далее. Да, вот там, у них свое государство. А Псков-то, а Рязань, а Воронеж, а что такое вообще, что случилось? Да, не помню, где именно не так давно услышала, что розыгрыш могут дисквалифицировать из-за страны рождения для России. Это исключено, потому что есть закон о лотерее, понимаете, да, то есть... Это не административное решение, а это законодательное, это закон. Администрация просто администрирует исполнение закона. Но есть список стран, опубликованный, участвующих в лотерее. И Россия там есть, и Украина там есть, и много-много разных стран там есть. И попадание в список регулируется не тем, хорошая страна или плохая, а тем, какая была иммиграция количественная из этой страны в США за последние 5 лет. Вот, было ли 50 тысяч человек за последние 5 лет? Если было 50 тысяч плюс 1, значит, исключается. В этом списке есть, например, Иран. В этом списке есть Северная Корея, например. Поэтому чем Российская Федерация не угодила в этом смысле? Приветствую, Михаил. С женой в скором времени будем подаваться по EB1A. Это он по, так сказать, таланту хочет грин-карту. Хочу спросить, какой город можете посоветовать при доходе 2-3 тысячи на месяц? Боимся не рассчитать бюджет. Ну, вам же никто не запрещает зарабатывать в Америке тоже. Поэтому 2-3 тысячи бюджет. Да где угодно можете жить. Но, конечно, желательно там, где подешевле, но... И езжайте туда, где нет наплыва иммигрантов. Там, скажем, это будет не Нью-Йорк, и не Сакраменто, и не Лос-Анджелес, а что-нибудь там, может быть, где-нибудь в глухомане. Если вам не нужно на месте работать, правильно? А живете вы на деньги, получаемые, может быть, от онлайн каких-то доходов и так далее. Езжайте туда, где вообще глухомань полная. Но уже такая задница там. Ну, допустим, в Калифорнии, где-нибудь там на севере штата, есть какие-то, посмотрите, там какие-нибудь городочки. Вот, и там просто за половину этой суммы сможете нормально жить. Привет из Индианы. Мне 45 лет. Пытаюсь войти в IT. Не проблема. Материал усваиваю, английский окей. Есть внутренний комплекс, постоянно говорит, куда ты лезешь, пока выучишь, будет 47. Ну, во-первых, совершенно не обязательно 2 года учить, можно и быстрее. Во-вторых, 47, а что 47, 20 лет до пенсии, вот уж действительно. Как ты будешь искать работу на джуниор? Как все ищут? Если вы осваиваете какой-то востребованный рынок, значит, да без проблем. Я видел людей, которые вас старше на 20 лет, и на 15, на 20, которые шли и находили работу. Поэтому, как вам сказать-то, 47 лет совсем не так много. То есть вам почему-то кажется, там, что это много, это немного. И вам не нужно 2 года на то, чтобы что-то осваивать. Вы можете через полгода идти искать работу какую-то, айтишную. Почему нет-то? Почему надо 2 года учиться? Будет ли встреча со Светланой Каф? Ну, при случае. Обычно Светлана инициирует. Она звонит и говорит, вот есть там какой-то материал, давайте там встретимся. Я говорю, давайте. Привет из Сан-Матео. Тут недалеко у нас. Доброго времени, Калининград с вами. Так, огромный и пламенный привет из Таджикистана. Вот, друзья, где только люди не живут. Это же сколько у нас разницы с Таджикистаном-то, я даже не... Если у нас сейчас полдень, то в Таджикистане сейчас, может быть, там, не знаю, 3 часа утра. 4. Потрясающе. Так. Здравствуйте, поехали, сказал Гагарин, а не Горбачев. Но это же анекдот есть. Я же его рассказал, что Гагарин сказал, да, за что ему памятник в Тель-Авиве поставили. Сказал, первый сказал, поехали, и махнул рукой. Но я же и рассказываю в этом видео, что сказал Горбачев вместе с Гагарином. Что Горбачев только сказал и рукой, в смысле, Гагарин только рукой махнул, а Горбачев таки реально разрешил им иммиграцию. Познер и Дон Фил Донахью, да, он вместе, Познер с Филом Донахью вел эти самые мосты, так называемые, телемосты. Да. Сегодня другу рассказывал про то, что появился тестовый 3D-редактор. Тестовый или текстовый. И показал видео, где за 2 часа, просто набирая текст, сделали готовую сцену для игры. Еще что умелец интегрировал чат GPT к Paint'у, чтобы тот по простенькому макету, нарисованному в Paint'е, генерировал код для сайта, на что он обвинил меня в наивности, мол, это все не работает и вообще фигня. Вы что думаете? Ну, я думаю, что какие-то вещи можно поручить, так сказать, роботу, а какие-то вещи остаются... в творческом потенциале человека. Всякий инструмент, сколько инструментов есть на свете, столько инструментов облегчают жизнь людей. Появляются новые, более современные, еще более новые, еще более современные и так далее, и так далее. И, в общем, ну, замечательно, жизнь становится легче. Представьте себе первые холодильники там 30-х годов прошлого века там, в США. А представьте себе холодильники там 60-х, 70-х, которые у нас были там в Советском Союзе. Там, Днепр какой-нибудь, АК, вот у нас был дома АК, холодильник. А потом появились уже такие лицензионные, типа Минск, там по какой-то он лицензии итальянской. Вот, а смотрите, какие сейчас холодильники. Поэтому это инструмент, но он становится все лучше, все мощнее, все и навороченней там, и так далее. Ну, а жизнь продолжается. Много чего можно сделать, да. Ну, в пределах каких-то. То есть у всего есть предел. Пределы расширяются. В этом состоит научно-технический прогресс. Тот по простенькому макету, нарисованному в пейнте. Ну да, так. Доброго дня всем. Канада, Эдмонтон. С душевным приветом. Здрасте, здрасте. На телемостах были такие же люди, только из Ленинграда, идеологически подготовленные. Ну, я думаю, тоже так. Не всех пускали-то на телемосты. Познера в детстве не смотрела. А вот Америку с Таратутой... Ну, это уже 90-е. Америка с Таратутой, это уже 90-е. Старалась не пропускать. Передачу после Чип и Дейла показывали по воскресеньям. Ну, я уже здесь был, в Америке, так, в это время. Добрый вечер, Михаил. Бывали ли вы в мишелиновских ресторанах США? Есть что рассказать? Бывал. Ну, я не знаю, ну, вкусно. Ну, не, ну, нормально. Ей-богу, я не такой ценитель всех этих, можно сказать, изысков. Ну, да, бывал. Бывал. Так. Здравствуйте. Индивидуальные курсы. Можно начинать в любое время? Да, можете в любой момент. Как будут проходить занятия? Индивидуальный курс у нас это когда у тебя есть комбинация того, что записано, и того, что реально идет. У нас сейчас реально два курса идет. Один вечером, один утром. Значит, вы можете что-то делать по записям, что-то делать вместе с ними. Обычно я советую, чтобы проекты, хотя бы проекты, делались вместе с классом. Лучше проект делать в классе, чем, например, по записям с ним работать. Вот. Все остальное легко набирается по записям. Но это есть люди, которым помедленнее бы надо, есть люди, которым побыстрее бы надо. Понимаете, поэтому мы садимся и начинаем смотреть, что ему надо, какую задачу мы решаем. И дальше мы раз в недельку, там на 10 минут, встречаемся и корректируем то, что происходит. Лучше качеством картинка. Ну, наверное, наверное. Камера-то получше. Ух, вот эта картинка любимого блогера. Да, значит, мы сейчас пришли в комментариях в тот момент, где я добавлял. Слушайте, у нас сегодня 500 человек смотрит. Это довольно много. Обычно меньше на сотню. Совсем другое дело. Отличная картинка. Как вы решили вчерашнюю проблему с зависанием? Да никак не решил. Вот как было, так все и осталось. Черт и мать, ничего не решил. Так. Северная Вирджиния. Наш республиканский кандидат. А что вы имеете в виду под Северной Вирджинией? Это что-то? А еще новый штат у нас какой-то? Республиканский кандидат против запрета абортов. Ну, естественно. Но все равно проиграл. У нас за демократов голосуют. Ну, демократы тоже против запрета. Да. Главное, все ж хвалят качество. После рывков прошленедельных любая картинка просто блеск. Ну да. Да. Мне нравится. Вам Светлана борщ варит? Ну, в частности. Она вообще у меня такая хорошая кулинарка. Да, борщ варит. Сейчас вот у нас идет, как назвать-то даже правильно не знаю. Ну, типа рассольник такой. Она очень любит, вообще Светлана любит рассольник. Если Трампа выберут, где будет жить Мелания, в Белом доме или в тюрьме? Ну, может быть, они оба в тюрьме будут, я не знаю. Светлана читает чат? Да, особо нет. Как вы относитесь к гиюру? Ну, мне-то чего, я, так сказать, по рождению. Но если человек хочет, там, в любой религии есть возможность принять эту религию, да. Единственное, что, видите, как получается, что и мусульмане, и христиане, у них есть такое стремление распространить их веру на тех, кто к ней не принадлежит. У евреев такого нету. То есть мало того, что нету, а есть как бы желание создать массу сложностей на этом пути, чтобы случайные люди не проникали. Так получается. Поэтому это процесс, который растягивается на пару лет. И там довольно жестко, там надо что-то надо выучить, надо вести определенный образ жизни. Они приходят к себе, смотрят, что как ты вот там готовишь, там, и как живешь и так далее. То есть я хочу сказать, что там, может быть, 90% евреев, которые родились евреями, не соблюдают правила и порядки вот так, как должны соблюдать те, кто проходит гиюр. Ну, если кто-то хочет, почему? Все время люди какие-то проходят гиюр, я знаю, и в Америке, и там, и в других местах. Светлана из Киева готовит самый вкусный борщ в Калифорнии. Ну, Светлана, к счастью, научилась готовить, в частности, борщ у моей мамы, которая, ну, видимо, научилась у бабушки. Потому что бабушка из Кременчуга, мама моя в основном до войны жила в Донбассе, когда уже так постарше была. Вот. Но, во всяком случае, вот у мамы моей она научилась, вот такой хороший такой борщ. Борщ, который делала Светина мама, я, например, не понимал этого борща. Не, ну, во всяком случае, это не такой, как делала моя. Так. Мне нравится смотреть видео прошлых лет и сравнивать, есть ли перемены и как травили мозг людей. Знаете, как вот я слышал фразу хорошую, мне нравится, там в 90-е особенно, там говорят, вот вы там, у нас там все изменилось, знаешь, год прошел, у нас все изменилось, ой, вы ничего не знаете, у нас все изменилось. И была такая фраза, что у нас каждый год меняется все, а за 100 лет ничего. Вот примерно то же самое происходит. Так много-много изменений, но в принципиальном плане все то же самое. Гоголя НВ обожают в Израиле. Почти все перевели на иврит и английский. Ты смотри, как интересно. Ой, да. Касательно погромов. Не знаю, можно ли еще сильнее опозорить Дагестан, чем это сделали дагестанцы. Один только мем с турбиной обошел все мировые СМИ, но самое кошмарное, они даже не понимают этого. Они же это не делали для мировых СМИ. Их возбудили. Понимаете, их возбудили, они куда-то побежали. То есть кто-то ими там манипулировал. Ну а дальше, ну понятно, что там университетская профессура там не побежит этим заниматься. Да? Там этим не побегут заниматься врачи, инженеры, там еще. А кто побежит? Ну, какие-то вот, как бы сказать, люди, которых легко возбудить и куда-то вывести, и там что-то такое с ними сделать. Но при этом я хочу сказать, что я смотрел какие-то кадры, там, как они вроде там цеплялись и там останавливали транспорт и так далее. Они никого не побили. Они никого не пырнули. Они были возбужденные, какие-то, да, но их как бы проинструктировали, что нельзя никого не бить, не убивать и так далее. То есть они шли наводить порядок, но не путем насилия. Вот это очень важно. Они все, я не знаю, я не слышал, что там кто-то погиб, например. Спасибо вам огромное. Так. Доброго вечера, мира всем. Как хорошо, что Михаил Портнов собрал нас всех онлайн. Разумные люди всех стран, объединяйтесь. Тю, ласточка. Вот. Герой фильма, писатель Лев, очень напомнил героя фильма «Побег из Шоушенка», старого библиотекаря, вышедшего на свободу в преклонном возрасте и повесившегося от сознания того, что там в тюрьме он был кем-то. Да... Психика нарушается. Он там, я не знаю, вы обратили внимание или нет, об этом говорит, это комментирует самый Генрих Боровик, что он расплачивался не деньгами, а купонами. Я пошел специально глянуть в это место, он фудстемпами расплачивался. Вот это то, что он там отдавал, вот это были фудстемпы. Я вам хочу сказать, друзья, что если бы школа моя возникла на 10 лет раньше, то все эти люди прекрасно бы тестировали программное обеспечение. А так получается, что вот без меня они там пропадали и просились обратно. Нужен ваш совет. Всю жизнь мечтал жить в США. Узнал, что есть программа EB3. Нашел фирму. Говорят, что за 3-4 года и 27 тысяч можно получить грин-карту. Ваше мнение? Можно. Все только упирается в то, насколько это правильная фирма. Потому что есть фирмы, которые реально делают, и есть фирмы, которые голову морочат. Но в принципе, да, да, можно, конечно. Как общаться с религиозными папой и его женой, когда я не могу принять их религиозные взгляды, где они насаживают их на науку, либо в принятии решений возникает конфликт, либо я молчу, и мне тревожно. Дианочка, ну, это же родители, понимаете, у вас других не будет. Ну, дайте им возможность как бы жить так, как они живут. Это же не значит, что вы должны следовать их примеру. Ну, ради бога, ну, пусть живут, как хотят. Ну, что такое? Зачем российская армия уничтожает русскоязычные города Украины? Не, ну так нельзя. Вы пытаетесь осмыслить интеллектом, то, что не поддается интеллекту или осмыслению. Это на эмоциональном уровне существует. Но вот, допустим, вот как поручик Ржевский, да, вот там, говорит, а не насрать ли нам на рояль? Каким, ну, в каком смысле, как это вот, как осмыслить насирание на рояль? Но это же выражение жизненной позиции. Вот, а мы такие, а вот мы такие, вот и все, какая логика там может быть? Дядь Михаил, здравствуйте. Вы бывали в Бразилии, в Сан-Паулу? Сейчас, нет, не был в Бразилии. Возвращаясь к русскоязычной Украине там и так далее. Если вы посмотрите на то, как работают террористы, они все одинаковые. Вот, допустим, когда советская система пыталась сохранить свое народное население? Никогда. Она его уничтожала хуже, чем фашисты. От фашизма советское население СССР не пострадало так, как оно пострадало от сталинского режима. Понимаете? Посмотрите, как, например, режим Полпота в Кампучии, в Камбодже. Они из 5 миллионов, там 2 миллиона поубивали. Собственного населения просто поубивали. Сколько собственного населения поубивали в Китае во время культурной революции? Посмотрите, вот это вот, я забыл там, где это было, в Уганде, что ли, там, тутси с пупси, там они, значит, фигачились, там 2 миллиона, 1,5 миллиона убитых. Собственно, ну вот же вот они, понимаете, поэтому, ну кто считал, кому они нужны? Посмотрите, как Хамас уничтожает собственное мирное население. Их задача, чтобы погибло больше собственного мирного населения, чтобы можно было вонь поднять. Вот посмотрите, какая агрессия, как они убивают мирных жителей. Их задача подставить как можно больше мирных жителей, чтобы те погибли. Понимаете? То же самое с Россией. Это абсолютно... Кого колышет это мирное или немирное население? Кого колышет, сколько их там погибнет в этой войне? Тем более, какие-то там русскоязычные в какой-то там нахрен Украине и так далее. Защита русскоязычных — это для внутреннего быдла, обезумевшего. И все, больше ни для кого. Да насрать им не то, что на украинское русскоязычное население, на свое собственное насрать. Вот эта мысль о том, что там, если что, там будем бомбить Воронеж, это же не случайная шутка. Да, вот если Запад там не уступит, мы тогда будем бомбить свой Воронеж. Это, а так оно и есть. Это же так и есть. Вот они же сейчас вот это же самое делают. Понимаете? Посмотрите, вот эти вот там уроды хамасовские или там исламский джихад, которые с территории сектора Газа самопальными ракетами обстреливают населенные пункты на территории Израиля. Каждая третья ракета падает на их собственной территории, на территории сектора Газа. Год назад упала ракета на лагерь беженцев, и там погибло сколько-то народу. Они, правда, кричали, что это израильская ракета, потом выяснилось, что не израильская. Вот сейчас с госпиталем с этим, да, когда там у них ракета на парковке упала, их там кричали, что чуть ли там опять не Израиль их там всех убивает. Им начхать на свое мирное население. Они знают, что у них каждая третья ракета попадает на свою территорию. А знаете, сколько мусульман погибло в зданиях-близнецах в Нью-Йорке, когда они были атакованы самолетами? Вот этими, да? Сколько там было мусульман? И они потом как бы типа извинялись. Они говорят, ну, мы очень сожалеем, что там были мусульмане, мы приносим извинения там родственникам, близким погибших там и так далее, и так далее. Но понятно же, что это как бы неизбежные жертвы, так сказать. Сопротивление. Мы же сопротивляемся, мы же не нападаем ни на кого. Поэтому что ж тут удивляться? Да, в Сан-Паулу не был. Вообще в Бразилии не был. Не то, чтобы я сильно пожалел. Но хотя надо сказать, что вот я тут знал сколько-то, не то что бразильцев, а именно бразильянок. Не в том смысле знал, что вы можете подумать, а в том смысле, что знаком был там по разным обстоятельствам. Я от них был в восторге. Совершеннейший восторг, люди. Вот просто, просто атас. Такие прям солнечные, лучезарные, прям невероятно. В Италии, в ресторанах бываем бразильских, там вот мясо, 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 столько мяса там. Добрый вечер, Михаил. У нас в Краснодаре вечер. Ну, видите как, у вас вечер, у нас, можно сказать, самый... Вот час дня скоро будет. Видите, а если вместе сложить? Да. На какой язык стоит делать упор в рамках automation позиции? Если выбор стоит между JavaScript и Python? Без разницы. Я знаю больше людей, ну, я бы сказал так, раньше я знал больше людей на JavaScript пишущих, сейчас, может быть, поровну. Но я вам другое скажу. Конечно, первый он первый, но вообще люди, которые с опытом, они легко пишут, переключаются легко. С JavaScript на Python, на Java, на Ruby. Ну, Ruby он похож очень на Python. Вот они легко, легко. Вот эти четыре языка. Java, JavaScript, Python и Ruby, они легко скачут с одного на другой. Все эти толпы бывших бухгалтеров после курсов, их легион, да, но качественный состав никакущий. Они же ради рубля в отрасль пошли. Это же сейчас модно. Они, скорее всего, от безысходности, не понимая, что творят, что такое, где-то слышали звон там и так далее, и так далее. Но есть люди вполне способные, энергичные, жизнерадостные, у которых получается. И в самом поганом месте, где он там учился, вот он все равно, независимо от этого, он реально проходит. Есть люди, которые могут в самом шикарном месте учиться, и у них ничего не получится, потому что они не соответствуют как бы тому стандарту, которому должны были бы соответствовать. Это нет уж такой прямой зависимости. Даже где-то статья была, что раньше банкиры были, потом, по-моему, юристы, а теперь айтишники. Не люблю это слово, но хорошо, что весь этот легион теперь можно охарактеризовать одним словом. Банкиры. Если я не понимаю, что это банкиры. В банке работали. Всегда было в банках много наших соотечественников, девчонки в основном, но они там мало денег очень платят, поэтому это совершенно не путь такой. Юристы никогда не были массовым путем для иммигрантов. Так. Здравствуй, дядь Миша. Почему вы не добавите ссылку для донатов в прямом эфире, чтобы сообщения выходили вам? А я, честно говоря, даже не знаю, что вы имеете в виду такое. Ссылку для донатов в прямом эфире. Не могу сказать. А у меня такое ощущение, что там все ссылки... Нет? Канал монетизирован. Я не знаю, что вам сказать. А нет, есть. Почему? Есть этот самый с долларом такой квадратик есть под комментариями. Почему же? Я вижу. Вот. Тут можно. Можно за денежку дать, если хотите. Так, значит... Недавно один опрос показал, что в нескольких swing states Трамп опережает Байдена. Каков, на ваш взгляд, на это? Почему больше американцев готовы склониться перед каким-то авторитарным мошенником? Я бы не относился к этому как-то так, вот, знаете, с большим доверием. Да, поживем, увидим. Почему люди вот так относятся, это, конечно, отдельный вопрос. А почему они там, допустим, Путина поддерживают, понимаете? А почему они, я не знаю, там что-нибудь, ну, я не знаю, почему они коммунистов любили? Черт его знает. Сейчас способы манипуляции очень развиты. Легко переводить доллар 100 рублей, то есть примерно 100 тысяч рублей, это считается бедняком. Не, ну мы же не деньги переводим, мы же, самое, стоимость жизни разная. То есть, если бы они на четверых получали 40 тысяч, даже в Москве, это было бы там 3,5 тысячи, там 3 с лишним тысячи в месяц, они бы неплохо жили. Вот, но на 40 тысяч там в России, даже в Москве, можно позволить себе намного больше, чем в США на 40 тысяч. Уровень бедности в Калифорнии 574 бигмака, то есть аналог 77 тысяч рублей. Ага. Перевести скрипт тестирования с Python на JavaScript и обратно дело минуты. Наверное, не знаю. Михаил, что ожидаете от встречи Байдена и Си в Сан-Франциско? Ну, я ничего не ожидаю так, чтобы конкретно. Но сам по себе факт того, что они встречаются, это очень важный факт. И Байден не стал бы с ним встречаться, если бы не какие-то очень серьезные вещи были на столе, так сказать, не только для обсуждения, а для какого-то прорывного договора. Прорывная какая-то должна быть договоренность. Может быть, дипломаты там до чего-то уже, значит, докумекали, а теперь нужно, может быть, какие-то там есть пару мест, где нужно, чтобы первые лица разрубили, что-нибудь такое. Но пишут у нас тут, что Байден хочет договориться о нормализации отношений с Китаем. И есть какая-то платформа для этого уже есть. И Китаю сейчас очень важно с США нормализовать отношения, потому что у них кризис экономический. И, в общем, там, им не до ссоры, так, что называется. Поэтому, то есть у них есть тоже свои какие-то принципы и там представления о жизни. Но Байден, он хороший переговорщик. В том смысле, что, в отличие от многих других переговорщиков, он не пытается кого-то переубеждать. То есть он, известно про него это. То есть он смотрит, какая позиция тут, какая позиция у нас, и пытается сделать так, чтобы, не меняя своих позиций, стороны могли договориться до чего-то взаимоприемлемого. Поэтому ему удалось на уровне законодательных инициатив в США сделать столько, сколько там за 2 года, сколько там Трамп не сделает и за 10, и за 20. Понимаете? То есть он очень много чего сделал на двухпартийной основе. Из 8 серьезных законопроектов, которые были приняты за первые 2 года, 7 были на двухпартийной основе. Поэтому он невзрачный такой, Байден, вида не имеет. И его уровень успешности совершенно не соответствует, так сказать, вот его способности продавать этот успех. Вот. То есть, скажем, Трамп, сделав 1/10 от того, что сделает Байден, продаст ее так, как будто он человечество осчастливил. А этот такой какой-то неказистый в этом смысле. Но мы можем ожидать, что есть какие-то прорывные договоренности. Прорывные. Вот. А в чем они состоят, мы не знаем. Но Байдену нужно вот сейчас, да, тем более выборы там скоро и так далее. То есть вот ему сейчас нужно пробиваться с этими договоренностями. Не потому что выборы, а потому что времени мало остается. Он должен свою каденцию закончить как бы какими-то значительными достижениями. Так что вот посмотрим. Михаил, простите за меркантильный вопрос. У моей бабушки была такая хрустальная ваза, что у вас за спиной. Такой ностальгией пахнула. Она у вас СССРских времен? Ваза? Нет, ну что? Нет, конечно. Сейчас. Не, у нас ничего. У нас и не было такого никогда в СССР между нами. Ну, кто-то подарил, наверное. Может быть. А может, мы купили. Я даже не знаю. Не могу сказать. Нет, ну 100% не из СССР. 100% нет. Это тут тутошнее. Спасибо за открытые материалы. Прямо сейчас изучаю, делаю конспект, слушаю вас, учусь реальной жизни. Лучше поздно, чем никогда. Ну уж вы так прямо, еще время есть. Невзоров вытащил пу на свет Божий, а сейчас он его закапывает. Может получиться? Я не думаю, что в его силах нечто большее, чем просто как бы быть халуем. Там он был халуем чего-то, а сейчас он халуй чего-то еще. Ну и вся разница. Поднимите жалюзи, будет красивее. Ну, оно меня подсвечивает сзади и как-то мешает. Бывало ли у вас такое, что деньги как бы обесценились в ваших глазах? Недавно столкнулась с таким недугом и на работу хожу просто механически. Деньги обесценили. Ну, я даже не знаю, что сказать. Деньги же для меня вообще никогда не были чем-то таким значительно главным в жизни. Ну, надо деньги, чтобы жить. Ну, так, чтобы вот именно ради денег что-то. Каждый раз, когда я пытался что-то сделать ради денег, у меня очень быстро пропадал энтузиазм, мне становилось скучно, я переключался на что-то другое. Были попытки, но я... Так, это лучшее начало стрима. Спасибо, дядя Миша, большое спасибо. Лучшее начало стрима. А что я там сказал-то, я не помню. Ладно. Так. Если выбирать между странами, бывшими СНГ и США, выбор очевиден. А вот если выбирать между Ирландией и США, по критерию нормальная семейная жизнь, что бы вы посоветовали? Понимаете, история. Я-то ведь вырос в большой-большой стране. В Москве. Там население, наверное, больше, чем в обеих Ирландиях. Я не уверен, но возможно. Поэтому для меня США – это как бы естественное такое место, где много, вот всего много. А в Ирландии я бывал, и там миленько, но ты должен там родиться, вырасти, или в чем-то таком похожем, или стремиться к чему-то такому. Мне Ирландия больше всего напоминает, допустим, поездку в колхоз на картошку. Ну, такая. Ну, если мы уйдем там из... там большого города. Мы ушли вот так, за пределы большого города. И одеты люди так вот, знаешь, прям такое ощущение, что они сейчас на сельхозработы выезжают. Сейчас автобус подойдет и заберут. Поэтому нет, там славно, я ничего не хочу сказать. Ну, как... Живу в Канаде в направлении IT. QA, backfront. Работу трудно найти. Можно сказать, что почти нереально. Скажите, в Америке так же? Я ничего не знаю. Я не вижу вашего резюме. Я не знаю, что вы с ним делаете. Я не знаю, как вы говорите по-английски. Ничего про вас не знаю. И определить, почему это с вами такое происходит, я не знаю. Подозреваю, что вы бы и в Америке имели те же самые проблемы. Если вы точно так же будете, с таким же резюме, с таким же... такими же действиями и так далее, и так далее. В Америке работа не гоняется за человеком. Он должен сказать, я тут. Он должен подготовиться к интервью. Он должен, я не знаю, там попасть на это интервью. Для этого определенные действия выполнять. И так далее. Есть очень много. Я поскольку этим занимаюсь глубоко, то я знаю очень много проблем, которые возникают, из-за чего человек вот оказывается в таком состоянии неуспешности. А так, в принципе, в IT нехватка людей постоянно. Вот я вчера разговаривал с девочкой. Ну, девочкой. Она когда ко мне учиться приходила, ей было 23 или 24 года. Но это было лет 25 назад. Короче, вот с девочкой разговаривал. А она в компании Oracle, большой начальник. И так, между делом, она мне говорит, ты знаешь, говорит, уже там несколько месяцев пытаюсь нанять, там 3 человека не могу нанять. Программистов. Не могу нанять. Говорит, резюме приходит. Там даешь резюме, там 150 резюме приходит. Но начинаешь смотреть, там не с кем разговаривать. Поэтому так. Зилы, 60-е холодильники. Дизайн был красивый. Зилы. Но надо сказать, что дизайн у них у всех был похожий. То есть они такие округлых форм такие были, не прямоугольные такие, не с углами, а такие были они. ЗИЛ, вы чего ЗИЛ? Это ЗИЛ, это как сейчас Тесла. Привет вам из России. Кстати, Тесла могла бы холодильники делать, наверное. Привет вам из России, дядя Миша, спасибо за трансляции. Америку Старотуты тоже смотрел. По-моему, были позитивные выпуски. Тоже помню взаимосвязь с Чип и Дейлом. Я Чип и Дейла вообще не смотрел, я уже был здесь. и Таратуту тоже не смотрел никак. Про холодильник вспомнила. В середине прошлого века, 58-й год, была реклама. Она мне каким-то чудом попалась на глаза недавно. Там по меркам советского и постсоветского человека космос был. Ну, а что же? Тут мне что-то звякнуло. Мы бы хотели с вами пообщаться. Скажите, пожалуйста, когда вам будет удобно. Ну, потом ответим. Так. 500 человек смотрит, а лайков мало. Лайков 266, да. Здравствуйте. Всем мира и добра. Коммерческий холодильник Frigidaire. Ну, это современный. Так. А солянку? Солянку. Солянку это вообще. Это просто что-то. Солянка это просто что-то. Вот я сейчас как раз солянку. Я слово у меня вылетело, я ее назвал рассольник. Солянку. Вот на последнюю вот неделю, вот сейчас, я солянку ем. Ай. Там с сосисочками, с ветчинками, с маслинками. Там. Вы просто не представляете, что такое. Какую солянку Света делает. А рассольник тоже потрясающий. У Светы есть интересная история, как она, будучи там в садике, она очень любила рассольник. И там им дали рассольник, а она, значит, смаковала, знаете, так, смаковала. А потом несли картошку-пюре с котлеткой. Она картошку-пюре с котлеткой тоже любила. Но просто, поскольку она смаковала, то у нее еще там, ну, оставалось. И ей прямо туда плюхнули пюре и котлету. И вот и она очень горевала, до сих пор помнит. Светина мама откуда? Светина мама коренная киевлянка. Она там родилась. Откуда родители Светиной мамы, я уже не могу сказать. В прошлый раз приветствовал вас из Николаева, под бомбежками. Сейчас приветствую из столицы США. О как! В одно мгновение жизнь может измениться как в худшую, так и в лучшую сторону. 5 медалей Кадырова круче. 5 медалей Кадырова. Я не знаю, что это у него 5 медалей, или он вручил 5 медалей, или это коньяк какой-то новый с 5 медалями. Я не знаю, о чем. У нас в Канаде Квебек постепенно, но верно выдавливает английский язык и англоязычный народец. Такое ощущение, что они молча договорились получить независимость ползучим образом. Я не знаю. Как у вас сейчас обстановка в плане антисемитизма в школах, вузах и вообще в обществе? Есть люди, которые жалуются, типа я боюсь там куда-то ходить. Так, чтобы я вот, например, сталкивался или кого-то знал, кто там каким-то образом столкнулся или что-то, я не знаю. В прессе пишут, там что-то такое пишут, что никогда не думал, что мои дети будут бояться ходить в школу или там ходить в институт, там еще что-то. Я никого не побили, ничего такого не сделали, я не знаю. Выступления антиизраильские и там пропалестинские были всегда, как какая-то заварушка там на Ближнем Востоке. Вот то же самое, что сейчас, ничем не отличается. Всегда было вот это же самое. Чем можно объяснить существенный спад работ в системном администрировании? Я понять не имею. А что, есть какой-то существенный спад? Может быть, потому что стало больше работы такой удаленной. С другой стороны, удаленная работа требует дополнительного администрирования определенного типа. Я даже, ей-богу, не знаю. Как думаете, мануальный тестировщик с помощью чат-GPT может стать автоматизированным тестировщиком? Нет, так не получится. У нас, кстати, сейчас есть занятие. У нас есть урок, как с помощью чата GPT там тест-кейсы писать. Но что касается тестировщика, вы должны стать автоматизированным тестировщиком, а чат GPT вам поможет быть более эффективным тестировщиком. Вот так я еще могу представить. Но не так, чтобы уж прям, знаете, как из ручного. Нет, так не получится. Ну, вся идея такая, чтобы так не было. Так, сейчас смотрим. Что-то у меня тут. Ага, вот. Недавно услышал, что Газа – одно из самых густонаселенных мест. Это правда. Как это можно объяснить? Там же ад. Там рай на земле. Там пляжи. Там Средиземное море. Там можно не работать. Там тебя содержат. Там за 16 лет, 17 лет, которые там это Газа, как Израиль оттуда ушел, значит, там 40 миллиардов туда, значит, дали денег. 40 миллиардов за 17 лет. Там можно было Гонконг построить на эти деньги. Там можно было Абу-Даби построить за эти деньги. У них просто все деньги ушли на строительство подземных тоннелей и запуск ракет по Израилю. Там, конечно, очень много миллиардов просто разворовали. Если вы посмотрите, сколько денег есть на личных счетах, вот сейчас опубликовали информацию руководителей Хамаса, вы ахнете. Вот, разворовали, значит, и так далее. Но там рай на земле. Не работаешь, и все у тебя есть. Какие дома. Вот их там пока как их взрывают, эти дома, бомбы падают. Там же, их же построили, там же живут люди. В раю живут. Ну, то есть, они говорят, вот тут тюрьма, концлагерь, там, то есть. Послушайте, в Америке там 90% населения никогда не выезжали за пределы своей, там, я не знаю, что у них там есть, локальное. Ну, не говоря о том, что там есть аэродром. Там специально построили аэродром в секторе Газа, чтобы и туда летят самолеты со всех арабских стран. У них есть свой собственный аэродром. Ну, что их там, я не знаю. Поэтому... Как это можно объяснить? Они там рожают, а им же делать-то нечего. У них либо убивать кого-то, либо рожать. Ну, либо совмещают одно с другим. У них там 4 ребенка на одну женщину плодородного возраста, детородного возраста. У них по 4 ребенка в среднем. В среднем по 4. Тут показывают человека и говорят, вот такой человек, он так пострадал от бомбежек. У него там за последний месяц погибло 35 родственников в израильских бомбежках. 35 родственников. Понимаете, да? То есть, представьте себе, значит, 2 миллиона населения. 2 миллиона населения. И, значит, погибло 10 тысяч человек. То есть, погибло 0,5% населения погибло. Значит, среди 0,5% населения у него, значит, 35 родственников. Не, ну, конечно, если, допустим, там есть дедушка и бабушка, у них 10 детей, у каждого из тех по 100 детей. По 10 детей, то получается уже там 110. Понимаете, плюс еще там третье поколение подошло, может быть, уже к 200. И там они вот поселились там в один дом. Ну, может быть, так, я не знаю. Ну, просто я к чему рассказываю. Там коммунизм, вы посмотрите, сколько там народу. Вот сейчас выпускают иностранцев, они же не давали им выезжать, тоже держали в заложниках. Сколько там народу из Украины. Посмотрите, сколько там народу из самых неожиданных стран. Там рай земной. Понимаете? По сравнению с тем, как люди в других местах живут. Вы наш талисман. Ой, господи, прям как Мишка, знаете, такой на цепочке. И драйвер в жизни. Ни дня без вашей энергии. Спасибо вам. Вы наш путеводитель по жизни. Спасибо вам за мужа-тестировщика. Вы его вдохновитель. Тюласточка. Вот. Наша жизнь изменилась. Про мой комментарий к одному из видео про отбытие из СССР дополню. Показалось, будто бы некий детерминированный процесс в релокации, сейчас же это скорее вопрос случая, не считая всяких бизнес-виз. Ну, в то время все было, так сказать, не по воле Божьей, а все по воле, так сказать, Коммунистической партии Советского Союза в основном. Да. Так, ну-ка. Так, мы в Висконсине, когда я вовну смотрю ваши стримы, уже лет 6, и вот теперь мы в Висконсине, спасибо, неунывающий позитив. Люди, которые пишут из бывшего СССР про Байдена или Трампа, думают, что США как Руссии, один человек все решает. Руссии, наверное, израильтянин пишет, там у них Россию называют Руссия. Так, Михаил, оцените шансы Байдена на следующих выборах. Уже сейчас ему дают 44, а Трампу 51. Не смешите меня, просто не смешите. Почему вы не выходите в прямой эфир с Юлией Латыниной или Собчак, Белковский? Они какие-то все же политизированные люди-то. Им со мной неинтересно, и мне с ними неинтересно. А что я от них такое услышу? Или что вы от них услышите у меня на канале, чего вы от них уже не услышали в другом месте? Мне совершенно не хочется ничего их спросить. Говорят, Марк Фейгин вернулся в Самару. Что ему пообещали? Марк Фейгин сейчас по Украине движется. Я так посматриваю, где-то он там. В обстрелах там потихонечку ходят, его там сопровождают. Насчет Самары, как же он вернется в Самару? Его смеетесь. Моя свекровь утверждает, что Америка виновата в войне Хамаса и Израиля. Ну, естественно, кто же еще? Якобы снабжала Хамас оружием. Как бы вы поступили в таком случае? А увидел пьяного, отойди. Ну, у свекрови, безусловно, с головой проблемы. Но что делать? Ну, это свекровь. Понимаете, у вашего мужа же нет другой мамы, правильно? Так. Отключите своей свекрови первый канал. Да, это мудро. А вы помолодели в последнее время. Хотя в начале похудения выглядели не очень. Наверное, кроме похудения, что-то еще приятное произошло в вашей жизни. Вот вы так тонко намекаете, значит. А я скажу, что я просто пару килограмм набрал. Не уверен, что это приятное, я пытаюсь от них избавиться, но как-то округляешься на этой почве, понимаете? Не только когда вот гормональный фон меняется, знаете, вот, отступление в интимные отношения, а ну просто вот, просто пару килограмм и никакого гормонального фона менять не надо. Так, имперские замашки, дядя Миша. Ну, куда без них-то? Вот. Но было бы странно, если бы я вот там вырос в империи, а мыслил бы категориями, там, допустим, я не знаю, там, народов Курдистана. Знаете, там, каждому свое. Я не, как сказать, я не за то, чтобы империи покоряли какие-то другие народы и не давали им самоопределяться. То есть я категорически против этого. Но я при этом хочу сказать, что бывают ситуации, когда такие расклады бывают, когда империя – это самое светлое, что вообще могло случиться в жизни вот этого региона, допустим, такого дикого или полудикого, и туда все-таки какую-то цивилизацию принесли. Вы можете сказать, что пусть бы они сами там решали свои вопросы, там, кого скушать сегодня, кого скушать завтра и так далее, и так далее. Наверное, наверное. Но еще раз, безусловно, всякий народ должен самоопределяться сам. Вот. Просто бывает, что они так самоопределятся, что идут войной там на других соседей или там головы режут и так далее. Понимаете, всякое, разное бывает самоопределение. Поэтому иной раз, поэтому вот и не хотят, допустим, там на Западе, чтобы империя российская совсем уже развалилась. Все-таки как-то они там из Кремля там отслеживают, чтобы в целом на этой территории как-то уж не было совсем ничего такого явно ужасного. То есть они, конечно, сами по себе ужасные, но может быть и хуже. Вот о чем речь. То есть как бы империя – это плохо, но не забывайте, что может быть и хуже. Если эту империю, например, так вот, и отпустить. Ну, взяли и отпустили. Если Германия развязала войну и лишилась за это Судетской области и Силезии, и Восточной Пруссии, добавим, почему настолько популярно мнение, что Палестине должны что-то возвращать после стольких актов агрессии со стороны арабов? Палестине никто ничего не должен возвращать, потому что ее нет и никогда не было. Не было никогда такого государства. Вот. Но как бы речь идет о том, что вот есть территория, которая как бы там предначертана была. Но вот то, что в 1948 году сложилось и существовало после войны, и существовало до 1967 года, значит, все арабские страны, все участники разговора, все говорят, ну там, где идет разговор о границе, потому что некоторые говорят, вообще никакого Израиля не нужно, это как Хамас, это отдельная история. Но те, которые говорят, давайте договоримся о территориях, никто не говорит, давайте вернемся к границам 1948 года, на момент создания Израиля. Такого разговора даже близко нет. Говорят, давайте вернемся к границам войны 1967 года. 1967. И в частности Газа, например, на тот момент была тем же, что она есть, чем является сейчас. То есть границы Газа не изменились. Но за это время кое-чего произошло с 67 года. Там были аннексии тут и аннексии там. И, в общем, проредили территорию Западного берега не без этого. Поэтому, значит, концепция того, что ты войну проиграл, мы у тебя землю забрали, эта концепция была отвергнута после Второй мировой войны. То есть они сказали так. Значит, мы, первое, Германию наказываем, в частности, вот территориальными уступками в пользу Польши, Чехословакии и Советского Союза. И с этого момента никто никогда не может менять границ государств по своему усмотрению. Все. Границы больше не меняются. То есть получилась такая история. Вот они вот тут говорят, мы отрезали, а дальше уже все. Поэтому как бы палестинский вопрос попал в категорию, а дальше уже все. Дальше мы ничего не меняем. Дальше мы должны договариваться, и никто не может в одностороннем порядке ничего аннексировать. Это распространяется и на Крым, это распространяется и на, допустим, территории там, Западного берега или там, вокруг Иерусалима и так далее. То есть никто никогда не признавал эти территории там, за Израилем или за Россией, потому что договорились этого не делать. Одно исключение сделали, одно единственное исключение было сделано для Косово, потому что там возникла такая ситуация геноцидная, что уже... При всем нежелании это делать, они вынуждены были это сделать. То есть вырезать кусок территории, сделать его независимым государством и так далее, понимая, что все это плохо и так далее, они на это пошли, потому что лучшего выхода уже не было. Вот надо было что-то решить. Так, у дяди Миши звякнули iPhone и полчата проверили свои. Ну, не без этого. Подскажите, было ли у вас такое в работе, что пропадал интерес? Конечно. Я предприниматель с 2011 года. Были рост и падения. Раньше работал ради интереса, было много денег, а сейчас ради денег. Ну, хоть что-то, я вам скажу, очень много народу работали бы ради денег. Значит, ищите какие-то способы разнообразить, добавить, расширить. Это значит, что вы в каком-то кризисе находитесь. Из этого кризиса будет какой-то выход. Ищите выход. То есть скажите себе, должен быть выход, и вы найдете. А пока цените, что вам платят, что вы зарабатываете деньги, цените. Вам 28. Вы работаете в финансовой корпорации. Вы понимаете, что нужно делать ноги. Вы человек творческий, но не технарь. Вы постоянно слышите и думаете про IT. Скажите, какое направление вам бы выбрали? Вы бы выбрали. Но если вы в финансовой корпорации работаете, занимаетесь финансами, вы чего? Ну как же? Так много работы по финансам. Вы можете работать в другой корпорации. Вы можете работать в своем каком-то бизнесе, сделать какой-то свой бизнес, консультировать людей, помогать им что-то делать. Может быть. Ну как же так? Финансовая область, она широчайшая. Если вам интересно заниматься финансами, у вас много возможностей будет. За резолюцию, осуждающую Хамас, не проголосовала... За ни одна мусульманская страна, кроме Боснии и Албании. Как, по мнению мусульман, способна улучшить репутацию ислама выражение солидарности с Хамасом? Они это делают для внутреннего рынка, для своего населения. Арабская улица не признает никакого договора с Израилем, кроме как полного уничтожения Израиля. Арабская улица находится на позициях полного уничтожения. Для них Хамас – это герои. А все, кто пытается договориться с Израилем, это враги. Поэтому они должны соответствовать той арабской улице, которая, значит, у них там по их царству проходит. Вот, собственно, и все. Не отпускает фильм про иммиграцию из СССР. Какое же сволочное общество. Мало создать невыносимые условия, осложнить, унизить при отъезде. Так еще и оплевать напоследок. Ничего не меняется. Но так, как тогда оплевывали, это не так, как сейчас. Я вас уверяю. Очень разное оплевывание. Тогда вы от них зависели, они могли отпустить или не отпустить. Там же было... Вы же должны были получить выездную визу. Понимаете, что такое выездная виза? Вот сейчас вам просто нужен загранпаспорт. И вы можете ехать куда угодно. Вот куда возьмут, туда, куда разрешат приехать, туда разрешат. А тогда надо было получить выездную визу. На выезд разрешение. Ну, это вот как сейчас, допустим, вам бы там дать вам загранпаспорт или не дать. Вам что, сложно пойти загранник получить? Понимаете? Нет. А тогда получить загранник с выездной визой, это было, я не знаю, вы даже представить не можете, о чем разговаривать. Сейчас был в отпуске на Мальте. Замечательно. Задумался, что сектор Газа по площади чуть больше Мальты. Тоже Средиземное море, могли бы рай построить. Могли бы. Конечно, могли бы. Господи. Смотрю вас много лет. Вот уже год как в Канаде. В прошлом был риэлтором. Теперь я плотник. А можете снова риэлтором? Если хотите, конечно. Зарабатываю больше. И жизнь стала лучше и интересней. Здоровья вам и долгих лет. Ну, я вам скажу, я знаю людей, которые риэлторы просто по призванию. Они просто не в состоянии ничем больше заниматься. Ну, кроме как временно, может быть, перебиться. То есть, вот есть риэлторы, которые живут прямо этим. Понимаете, это особая категория. Да, я сразу поняла, что пару кило прибавили. Теласточка. Вы когда-то хотели составить генеалогическое дерево. Да, была мысль. И узнать историю своих предков, родословную. Хотите сдать ДНК-тест, чтобы узнать свои корни? А я сдавал... А, нет. Дочка... Нет, дочка у нас сдавала. Да нет, я не сдавал. На это дело не сдавал. Ну, может быть, надо, я не знаю. А я живу в раю, 10 лет в Болгарии, в деревне глухой. Когда смотришь новости, кажется, что инопланетяне напали на планету. Да, хотя от вас там до зоны конфликта рукой подать. Косово никто не аннексировал и никуда не присоединили. Я не сказал, что Косово аннексировали. Я сказал, что изменили границы государств. Было сказано, границы не меняются. Да? И взяли и вырезали из Сербии кусочек земли, вот это Косово вырезали, сказали, там будет отдельная страна. И все, вот так сделали. То есть они, я не говорил ни слова про аннексии, я говорил о том, что границы не меняются. И аннексии никто не признает, потому что это изменение границы в одностороннем порядке. Вот, поэтому Косово абсолютно подходит под эту категорию, потому что это изменение границы в одностороннем порядке. Европа решила, вот так, там НАТО, кто там, вот они решили изменить границы Сербии. Сербия с этим не соглашалась, она и сейчас, я думаю, не соглашается. Вот, так что... А в РФ рекламы Ютуба нет. Вот как хорошо. Вы тоже под впечатлением от фильма... Манера и интеллигентный укор с наставлением. Ужас. В детстве этого не чувствовалось. Но мы сейчас по-другому смотрим. Понимаете, это же не то, что там, знаете. Тогда это все казалось тогда. Ты смотри, вот там действительно помойки. Смотри, люди на улицах спят. Нам же бомжей советских не показывали. Если бы нам показали советских бомжей. Если бы нам показали там, я не знаю. То, что сегодня, может быть, в интернете сколько хочешь. А турки откусили кусок от Кипра. Делают вид, что так и надо. Ну, там немножко другое. Там никто не аннексировал эту территорию, насколько я понимаю. Да? То есть оно как бы так существует явочным порядком. Что тут вот Греция, а там вот Турция. Но это явочным порядком. Там... Государство Кипр продолжает существовать как бы на карте там или что-то. Какое-то должно найтись решение этой проблемы. Правильно было бы, наверное, отменить государство Кипр и разделить остров там на две части и все. Пусть будет тут Греция, а там Турция. Ну не сработала идея Кипра, да, то есть страны, где две вот эти религиозные комьюнити мирно живут. Не получилось. У меня вопрос. Если ты миллионер, равняется ты счастлив и жизнь удалась, расскажи свое видение. Для того, чтобы жизнь удалась и быть счастливым, совершенно не обязательно, чтобы там были какие-то миллионы. Ну, например, вот женщина может быть счастливой и жизнь удалась, если у нее семья хорошая, детки и все такое. И совершенно никак не связано с миллионами. Посмотрите, например, вот, допустим, люди, которые там в деревнях живут, или там, допустим, вот мусульманские окраины. Ну, там вот эти, да, республики мусульманские. Та же Чечня, тот же Дагестан, там, я не знаю, там еще какие-то есть. Разве они миллионеры? Но они живут счастливо. Вот, да, вот есть мужчина, вот у него жена. Вот, они живут в своей традиции, в своей религии. Они чем-то заняты. Они растят детей. Они абсолютно счастливы. Если там нет войны, никого не убивают и все такое. Разве для этого миллионы нужны? Больше того, есть люди, у которых денег много, а толку нет, в смысле счастья. Потому что, когда у тебя деньги, в зависимости от того, как ты их заработал и продолжаешь зарабатывать, у тебя возникают какие-то риски, дополнительные какие-то осложнения, ты уже не хочешь их потерять, для этого надо что-то делать. И посмотрите вот на этих вот знаменитых и богатых, там они же с охраной ходят. Как думаете, что будет с Крымом и Донбассом? Ну, в перспективе, так сказать, более отдаленной, все это вернется там под украинский флаг и будет там существовать. Как это произойдет, когда это произойдет, черт его знает. Но, еще раз, границы не меняются, никто никому никакой земли, тем более в виде агрессии, в виде оккупации, в виде вооруженного захвата, никто никогда не согласится на это. Поэтому раньше или позже им придется отдать. Точно так же, как Тайвань. Раньше или позже станет частью Китайской Народной Республики. Тут в этом тоже сомнений нет. Но мы не знаем когда, мы не знаем как. Будем надеяться, что не придется там Китаю для этого воевать сильно. Но все признают, что это территория Китая. Обратите внимание, то есть мы, там, Соединенные Штаты, мы против того, чтобы они вооруженным путем захватывали, но мы признаем, что это их территория. Запутался, кому верить. США одни новости, с Европы вторые, в РФ третьи. Ох уж это пропаганда. А вы не верьте пропаганде. Почитали тут, почитали там, подумали немножко. Вы серьезный и уважаемый диктор. Тон, не вызывающий сомнения и однозначность суждения, впечатляет. Конечно. Ну уж однозначность-то я не знаю. Но здесь вещи, которые видны просто. У меня очень многие вещи неоднозначны, но просто есть вещи, которые... Друзья, это в дверь. В дверь. Томми, ты в приличном обществе. Я тебя сейчас выпущу. Сейчас пойдешь к маме своей. Свет, забери мальчика отсюда. Он участвует в нашем стриме. Единственная ситуация в жизни, когда Томми лает, это когда он слышит звонок в дверь. Мы иногда, знаете, думаем, где песик, туда-сюда, нет песика. Звоним в дверь, он начинает лаять, мы его находим. Так. Так. Да, верно, рок-н-ролльщик в душу запал. Интересно, что случилось дальше с героями этого фильма? Пишут ребята, что они где-то там отследили, что там вот этих троих, вот рок-н-ролльщика там и там кто-то там, который режиссер, их пустили обратно. Их пустили обратно в 86-м году. Представляете? Прямо вот, наверное, у них интервью эти брали под то, чтобы их пустить. Но они приехали в тот момент, когда все разваливалось. Уже был Горбачев, и уже вся система шла под откос. И вот они вернулись в никуда. Да, хотя, я вам скажу, они граждане США. Они прожили в США по 7-8 лет. Безусловно, у них есть американский паспорт. И если они захотят в какой-то момент поехать в США, они могут поехать в США. Я не думаю, что они отказались от гражданства или как-то это произошло. У них есть гражданство, могут поехать. В СССР были бомжи? Ну, как, конечно. Задунецк. В зэки перепрофилируют и все. Были бомжи. Тунеядство. Ну, это же надо, чтобы у него было место жительства, чтобы его там где-то там заарестовали, там привлекли, повестку дали. Бывали случаи, когда за тунеядство сажали. Но это ерунда полная. Потом там бомжи, у них еще такая особенность. Они же не как в Америке, там присмотренные, там в тепле там их кормят и там еще лекарства дают. Они там по трубам, по тепленьким, там где-то вот, значит, рядом с трубами теплыми, там теплотрассами. Они умирали, они болели, они... Там выживаемость у них была очень небольшая. Дядь Миша. Простите меня, как Задорнов нарисовал. Спасибо вам большое за канал, за вашу точку зрения. Спасибо за вклад, который вы делаете в тестирование ПО. Спасибо. Мне одного непонятно. Зачем украинцы нападают на людей, которые говорят на русском языке в США и Европе? Понятно же, что люди, если не живут в РФ, то не поддерживают ее. Я никогда не видел, чтобы на меня, например, нападали какие-нибудь украинцы. Вот. То есть даже вы так говорите, как о факте каком-то, но чтобы, я никогда не слышал, чтобы украинцы нападали на людей, которые говорят на русском языке. Я, честно говоря, это фантастика какая-то. Где вы это взяли, я не знаю. Когда вы возьмете кота? Нам не надо пока. Зачем палестинцам дали убежище в разных странах, если сейчас они устраивают беспредел и бунты? Ну, там, где их взяли в разные страны, там же они не устраивают. Но они в крайнем случае выйдут на демонстрацию, если страна такая сильно свободная, типа Европы там, или Америки. А где-нибудь так они и на демонстрацию побоятся. Знаете, там не принято. Так. Михаил, как думаете, чем закончится война в Израиле? Иран в открытую подключится? Я сомневаюсь. То есть, как бы Ирану сигнал-то дали. Там два авианосца подошло и подлодочка там несущая. Так что я очень сомневаюсь, что Иран захочет. Дайте Томе сказать слово. Ну вот он сказал, что теперь. Почему Китай должен быть централизованной страной? Централизованной. У них кроме иероглифов ничего общего нет. Тайвань уже больше 150 лет не в составе Китая. Нет, это вы сильно заблуждаетесь насчет 150 лет. С чего вы взяли-то? Так, дядь Миша так тихо говорит, что громкость нужно выкручивать на полную, а Томик меня отправил за корвалолом. Да. Это, наверное, там... Это он смотрит в окно, наверное, там пришли ребята. А, у нас там белки завелись под домом. Наверное, пришли белок вытравливать. Так, так, Томик, иди сюда. Малыш, малыш, тихо, тихо. Иди сюда, иди к нашим зрителям. Иди сюда, ну иди сюда. Вот. Покажись, покажись, покажись нашим зрителям. Они же не знают, что ты переживаешь за своего папашу. В смысле, за меня переживаешь. Залезай, залезай. Ты мой сладкий. Ты мой хороший пес. Вон, его там белки, и там пришли их. Ты хороший. Да, да, да. Да, значит так. Он вообще любит участвовать. Но, ну, не-не-не, ну уже тут уже в микрофон тут точно не надо. Так. Далеко не все не поддерживают РФ и Путлера. Скорее наоборот, много тех, кто живет по принципу «Родину лучше любить издалека». Это вы во Львове на рынок не ходили и по-русски не спрашивали, сколько стоит. Я во Львове не ходил на рынок, нет. Нет. Но я хотел сказать, что те люди, которые во Львове ходят на рынок, они в состоянии спросить на украинском. То есть, люди, которые в Украине живут, даже если они туда, во Львов, приехали из русскоязычных, так сказать, преимущественно регионов, ну, там, типа, там, Харькова или, там, я не знаю, Донецка, они прекрасно могут спросить, сколько стоит нам на украинском, даже не сомневаюсь. Откуда стоит начинать карьеру в IT? Взять любой большой город или есть хитрость? Ну, где работа есть, там и начинать, конечно. В Лондоне вообще полицейского подожгли. Видите, как бывает. Украинцы, что ли? Так, белок вытравливать. Ну, их выгоняют. Их там не травят, чтобы они померли, а их выкидывают, чтобы они... Их ловят и увозят куда-то в лес. В лес вывозят. Они какие-то специфические белки такие подземные. Дядь Миша, здравствуйте. Привет из Хайфы. Как ваши спортивные успехи? Ну, мы так, эти вот, по чуть-чуть... Чем объяснить спад работ в системном администрировании? Это уже было. Не знаю. Собака – это единственное существо на свете, которое любит больше вас, чем себя. Ну, любит. Про себя не знаю. Ну, так он с нами, он хороший, хороший пес. Так. За окном Светлана ходит и еще кто-то. Ну, вот как раз она с белочниками там объясняет, что происходит. Так. Так, вчера был 41 год, как Брежнев умер. Аминь. Так, расскажите, на момент его смерти было понятно, что Союзу скоро каюк? Нет, ну что вы такое говорите? После его смерти вообще усугубление было. Значит, после него был, значит, там Андропов, потом был вот этот вот Черненко. То есть такой отстой, ужас. Нет, нет, совершенно не было непонятно ничего такого. С Тайванем ситуация сложнее. Он похож на Курилы в том плане, что было зафиксировано отторжение от Японии, но не был зафиксирован китайский суверенитет на эту территорию. Ну, суверенитет Китая на эту территорию никто не оспаривает, так я понимаю. Привет из солнечного Загреба. Там все загребают, загребают. Так, спасибо вам за стрим. Есть ли у вас желание для нового стрима с Марком Фейгиным? Какие планы на предстоящий уикенд? Томик классный пес. Ну, обычно я на Марка Фейгина попадаю вместе, с, не то что вместе, а меня зовет Юрий Рашкин. А он такой, знаете, здоров там всяких знаменитостей у себя собирать. Ну, вот он меня иногда призывает. Так, Китай потерял Тайвань в 95-м году, и с тех пор он был японский до 45-го года. А с 49-го снова независимый. Ну, как же он независимый, я не знаю. Рекомендуете ли вы уезжать из РФ? Это ваше дело мое, а я чего? До этого Китай захватил... Чего захватил? Формоз у голландцев. Ну, ради бога, я еще раз. Соединенные Штаты подтверждают территориальную, так сказать, целостность Китая, включая Тайвань, так скажем. Поэтому я думаю, что все остальные страны тоже. Я не вижу проблем в этом смысле никаких. Да. Ну, хорошо. Ладно, ребятки, давайте мы пойдем другими делами заниматься. И так мы уже там почти 3 часа. И вперед. Счастливо.